Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Здравствуйте, доброе утро. 8:06. Утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. Здравствуй, Маша.
Здравствуй, Майкл Наки. Здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте, те, кто нас слушает по приемникам на волнах радиостанции «Эхо Москвы». И те, кто смотрит в Ютубе, на Ютуб-канале «Эхо Москвы», подключайтесь туда. Там нас всех не только слышно, но и видно. В ближайший час у нас будет обзор прессы, спорткурьер, рубрика «Цифра», «Автомания» и прочие наши рубрики. А так мы с вами 3 часа пройдем сегодня, завтра, послезавтра и в четверг. Всю неделю прямо с вами в прямом эфире. Начинаем после небольшой рекламы.
Скажи пароль и проходи.
Реклама. Все в порядке?
Минуточку. Устранению проблем с мочеиспусканием при хроническом простатите и аденоме простаты способствует растительный препарат Простамол Уна. Простамол Уна. Просто будь мужчиной.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Эхо Москвы теперь на мир тесен. Новости Эхо в удобном формате на самой читаемой социальной медиаплатформе Рунета. Мир тесен. Эхо Москвы рекомендует. Категория 12+.
Пресса с доставкой на дом.
8:07. Утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. К нам присоединяется Лев Гулько. Он уже в студии. Доброе утро, Лев Моисеевич.
Доброе утро.
Доброе утро,
дорогие друзья. Давайте я начну с газеты «Ведомости», где Константин Сонин, профессор Чикагского университета и высшей школы экономики, пишет о том, собственно, кто выходил на акции протеста, в чем одно поколение отличается от другого.
И в чем же?
Что происходит. Одно из основных объяснений летних протестов 2019 года – разрыв поколений. Об этом мы с вами как-то говорили.
Ну да, это тезис понятен.
Те, кому нет 30, да, были массово представлены среди протестующих. Именно они, отвечая на вопросы социологов, выражали максимальное неудовольствие избиениями мирных демонстрантов. Есть множество разных параметров, по которым новое поколение не похоже на старшее, и, возможно, самое главное из них – привычка к выбору. Сейчас трудно поверить, насколько узок был повседневный выбор 30 лет назад и раньше, тогда, когда росло и формировалось нынешнее старшее поколение, те, кому сейчас, кто сейчас находится у власти. У тех, кому меньше 30, все было по-другому. С самого детства они выбирали, какие мультики смотреть и какой пастой из совершенно одинаковых чистить зубы.
Интересное наблюдение, кстати. Я не задумывался в таком разрезе, что действительно получится мое поколение. Мы как-то не застали, ну, когда
да
ладно, выбор был
застали
из одного
но я,
и
кстати,
того же.
Не, ну, не могу с этим прям согласиться.
Почему?
Потому что, да ладно, был уже выбор, в 90-е уже был выбор. Просто мне
но
кажется, что
это же не время
основная
роста
характерная
было
черта этого поколения, то, что, во-первых, они не пуганные, ну, вот в самом широком смысле этого слова. У них же не было они ничего. И потом, они же такие европейские все. Сергей Семенович-то их вон воспитал.
А ты не европейская?
На велодорожках, понимаешь? Не, ну, я себе могу представить просто, как это было, и как, что бывает по-другому. Они не могут. У них парки, у них велодорожки. Они вон сальсу танцуют на Крымской набережной. У них все хорошо. Понимаешь?
Как-то ты с пренебрежением говоришь.
И Сергей Семенович... Нет, наоборот. И Сергей Семенович говорит, я ваш лучший друг. Я лучший друг московского хипстера. Вот вам парки, вот вам велодорожки.
А вот вам Росгвардия.
А вот вам Росгвардия. Понимаешь?
Интересный набор, да?
В смысле, так что хочешь сказать, выбирайте.
А выбора-то нет как раз. В этом проблема. Они как-то в комплекте в одном.
Ну, в общем, я чувствую, как-то задел я вас с этой публикацией.
Да, нет, это интересный разрез. Такой дискуссионный вполне себе.
Да.
А где-то в какой-то
ведомости.
Ведомости.
Да. Константин Сонин.
И по бубну.
Константин Сонин. А здесь же в «Ведомостях» одна из редакционных статей «Бюджет цвета хаки». Заочная дискуссия сторонников и противников перенастройки федерального бюджета в пользу большего ориентирования у расходов на развитие человеческого капитала, повышение качества инфраструктуры не приводит к появлению новых аргументов. в защиту военного бюджета, зато в ход идут шутки. Ну, вот тут идет Кудрин, его сторонники, так сказать, да, которые полагают, что чрезмерная милитаризация бюджета бьет по перспективам роста экономики. С другой стороны, обращаю ваше внимание на эту публикацию и на интервью министра обороны. Сегодня большое интервью в московском «Комсомольце». Он в том числе Михаил Ростовский, интервьюер, да, правильно по-русски. Вот, он, собственно, задает этот вопрос. Ваш бывший коллега по правительству, нынешний глава Счетной палаты, периодически выступает с тезисом о том, что нынешний уровень оборонных расходов и расходов на ОПК является неподъемным бременем для экономики России. Что вы об этом думаете? Ну, это один из вопросов. Там много вопросов было.
Большое интервью,
я его вчера еще читал, да. А в советское время было такое произведение Михаила Михайловича Жванецкого, дословно я его не вспомню, но смысл заключается в том, что колбасы у нас мало, а нас много, штанов мало, а нас самих много, мыла у нас мало, а нас много. Вывод не должно быть, нас должно быть меньше. Стенание на тему, что у нас раздут оборонный бюджет, построено, как мне представляется, на очень схожей логике. Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов. Именно над этим надо работать нашим экономистам. Вот такое начало ответа министра обороны.
Но он, кстати, продолжает этот спор, потому что Кудрин уже прокомментировал в Твиттере выпад Шойгу. Сейчас Шойгу, наверное, где-нибудь. Я не знаю, есть ли у Шойгу Твиттер. Ты не следишь?
Хорошо, спор это всегда хорошо.
Выпад ли это Шойгу? Ну, то есть Кудрин не занимается развитием экономики, правильно? Он считает, он в Счетной палате. А кто у нас занимается развитием? Премьер, президент, правильно?
Минэкономразвитие.
Минэкономразвитие. Получается, Шойгу в этом споре как-то затронул и остальных
акторов. Себе возможно.
То есть он не Кудрина критикует, а как бы все правительство.
Но Кудрин человек опытный. Вообще Кудрин главный смутьян, по-моему, в российской политике.
Ну,
франтёр такой.
Смутьян.
Ну, знаешь, как говорит Николай Шевич, там раз какие едут, таких и везут.
По сравнению со всеми остальными. Скажет, единственный разумный человек. Разные есть оценки.
А это, в общем,
не противоречит, согласен.
В Британии поступили в продажу мемуары бывшего премьера Дэвида Кэмерона, пишет РБК. В них он рассказал о встречах с Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым, а также о кризисах на Украине и в Сирии. Вот, стартовала, так сказать, его книжка. В мемуарах Кэмерон утверждает, что пытался выстроить более тесный диалог с руководством России, например. А что касается президента нашего, в мемуарах он же называет Владимира Путина старомодным российским националистом. Есть новомодный?
Так.
Навальный. А есть старомодный. Вот. Который пытался открыть российское участие, скрыть, простите, в украинском конфликте. Для Путина ложь – это своего рода искусство, констатирует экс-премьер. При этом Кэмерон признал, что считает необходимым наладить контакт с ним ради решения сирийской проблемы и укрепления торговых связей. Как рассказал бывший британский премьер, позитивные моменты в отношениях России и Британии появились и после возвращения Путина на пост президента в 2012 году. И дальше он рассказывает, как он пригласил на Даунинг-стрит Владимира Путина во время саммита «Большой восьмерки». Ну вот. Автор меморов пишет, что его собеседник любил пошутить. Знаешь, Дэвид, я знаю, что ты считаешь, что у меня есть...
Знаешь, Дэвид, если бы королева была королем...
Я знаю, что ты считаешь, что у меня есть рога и хвост, и что я не верю в демократию, сказал однажды Путин Кэмерону. Ну, он в книжке своей так пишет. И ты не так уж и не прав. И улыбнулся. Я так от себя и улыбнулся.
Изящно.
Вот. Ну, вот такая вот книжка, которая вышла, поступила сегодня в продажу.
Слушай, я возьму эту формулировку на вооружение. Как, а ты не так уж и не прав?
Это называется у психиатра-психолога довести до абсурда ситуацию, а дальше посмотреть, что будет.
Прикольно. Молодец.
Конечно. Вот. Это газета РБК. Тут всякие разные подробности. Вот тоже международка, газета «Коммерсант». Украина подмешалась в американские выборы. Об этом не только «Коммерсант» пишет. Пишет и сегодня независимая газета. А контакты Дональда Трампа и Владимира Зеленского стали главной темой президентской гонки в Соединенных Штатах. Угу. Да, и там, так сказать, даже господин Байден обвинил Трампа в давлении на Зеленского для получения компромата на его сына Хантера Байдена, который там был завязан.
Где-то там все эти Собштейн. Бассейном связано, там это, такой, да, триллер вообще.
Вот, да, триллер. А подобное развитие ситуации означает, что на приоритетный для Киева вопрос американской военной помощи и отношения США к конфликту в Донбассе, в Вашингтоне, будут пересматривать через призму противостояния между республиканцами и демократами.
Да, спасибо большое, Лев Гулько. Сейчас новости на эхе.
Москва, 8:15. Доброе утро. Краткий выпуск новостей. В эфире: две боевые машины десанта разбились на учениях в Оренбургской области во время десантирования из-за отказа парашютов. Фото и видео появилось в социальных сетях. Снимки опубликовало сообщество «Авиация» во ВКонтакте. Инцидент произошел 20 сентября. Минобороны сообщила об этом спустя два дня. По данным ведомства, десантирование проводилось без экипажей. Пострадавших в результате ЧП нет. Сериал компании HBO «Чернобыль» завоевал 3 премии «Эмми». Церемония вручения наград состоялась в Лос-Анджелесе. «Чернобыль» признан лучшим мини-сериалом. Также отмечены режиссер Йохан Ренк и сценарист Крейг Мейзен. Получая статуэтку, Мейзен заявил, что посвящает награду всем жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС. Российских спортсменов могут не пустить на Олимпиаду в Токио. Московское антидопинговое агентство подозревает в подделке результатов допинг-проб, сообщает издание Daily Telegraph. По сведениям газеты, об этом может быть объявлено сегодня на заседании исполкома ВАДА в Токио. Ремонт саудовских нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших в результате атаки беспилотников, может затянуться. Сейчас ведутся экстренные переговоры с производителями и поставщиками оборудования, утверждает издание Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников. Ранее планировалось восстановить пострадавшие объекты за 10 недель, теперь речь идет о нескольких месяцах. Сразу после нападения Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти, это привело к росту цен на мировом рынке. Китай успешно вывел на орбиту 2 спутника. Они относятся к глобальной навигационной системе Бэйдоу-3, создание которой планируется завершить к 2020 году. Всего в составе системы будет 35 космических аппаратов. В Москве сейчас плюс 4 градуса. Сегодня днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки и плюс 7-9. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Ну, я ж говорил, реклама. Поездка за покупкой недвижимости в Грузию, в Батуми, где вас очень любят и ждут. Это уникальный шанс стать собственником роскошных апартаментов под ключ на первой линии моря от надежного застройщика Orbi Group. Первый взнос всего 300 тысяч рублей. В Грузии вам всегда рады. Ближайшая поездка уже 26 сентября. Звоните 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Сайт orbi.net.
Вы беременны.
Все от меня.
Новый комедийный хит ТНТ.
Давайте жить вместе.
Милана.
Ты что, забыл, что я просила тебя отселить от нас Риту?
Рита.
Когда ты отселишь от нас Наташу?
Наташа.
Сколько мне еще терпеть эту Милану?
Триада. 30 сентября. 8 вечера. На ТНТ. Для детей старше 16 лет.
Реклама на эхе. Оно того стоит. Спорткурьер.
8:18. У нас в студии появляется Алексей Осин. Доброе утро.
Здравствуйте.
Посмотреть на него можно на YouTube-канале «Эхо Москвы».
Возможно.
А почему бы и нет? А
чайник красный девица.
А красный парень?
Мужик. Ну, вы хотели, насколько я понимаю, поговорить про то, пустят нас куда-то там или не пустят.
В том числе пестрили заголовки.
А нам куда-то там надо вообще?
Ну, на самом деле, вот если все произойдет так, как все боятся, то есть наша команда опять начнут мурыжить и не пустят на Олимпийские игры в Токио в качестве нашей команды, а будут опять какая-нибудь ерунда.
Серые флаги, серая форма?
Ну, типа того, да. То тогда были правы, оказывается. Получится, что были правы те, которые говорили, с этими людьми вообще нельзя садиться за стол, потому что у них 10 тузов в рукаве, что они жулики, и это будет доказано. Вот если не хотят быть жуликами, ну, значит, пускай так будет. А наши вот люди такие, ну, были упертые, и правильно, может быть, действительно упертые, они говорят, что мы не должны ехать не под своим флагом, просто отказаться, объявить бойкотом.
Алексей, не дави на комитет. Расскажи, с чем это связано? Потому что только же помирились вроде. Вот там как-то и ВАДу восстановили,
нет,
все такое. Что
ВАДу,
случилось?
А РУСАДу,
РУСАДу, да. Что
путай.
Произошло?
ВАДу бы кто-нибудь восстановил. Здесь.
Да, РУСАДу
восстановили. Нет, ну тут ситуация такая, что в январе, помните, со скрипом передавали электронную базу данных московской лаборатории.
Так.
по 2012-2015 году. Потом в апреле они забрали непосредственно пробы. Вот. А теперь вроде как выясняется, если верить нашему другу Хаю Зеппельту и телеканалу РД, что в этой базе имеются какие-то переделки и подчистки.
Mm.
Вот. И поэтому это может быть основанием для того, что мы вот такие вот нехорошие, надо нас опять, РУСАДА опять лишить статуса. Но дальше получается, что это тупик. Потому что мы же все отдали, мы же все сказали. Вот она, мы же нельзя понять, когда эта база была подчищена. Вот сейчас непосредственно.
А это... уже точно известно, что она подчищена или нет?
Ну, давайте исходить из того, что говорит товарищ Зеппельт.
Но он журналист, он не то чтобы официальное лицо.
Других информации пока нету.
Угу. То есть это не официальная пока ничья позиция.
Но теперь они говорят якобы, что нам дали до какого-то 9 октября время, чтобы ответить на какие-то вопросы. Ну, вот дальше все туман. Но выходит, что опять по старым делам мы поменяли все руководство, мы отдали им все данные, мы выполнили все их требования, заплатили все деньги. И получается, опять нас будут... Что вы дальше с нас будете требовать?
Слушай, но с другой стороны, если просят предоставить доказательства, эти доказательства доказывают, извините за повтор слова, вину. То, что с нами
Окей, ну вот, ну хорошо.
То есть, нет, тогда это другая постановка вопроса. Вы предоставьте нам всю информацию, и мы вас априори простим.
Так редко бывает.
Так редко бывает, потому что доказательства запросили.
Дело не в этом. Дальше, что вот раньше была логика понятна.
Ну,
вот
значит...
вы такие все замаранные, вот вы нам вот это все сделаете, и тогда мы вас примем обратно.
А такие были условия?
Ну да, критерии же вот эти, дорожные карты и так далее.
Ну, наверное, это как в случае с, я не знаю, там, как с тюремным заключением. Вот мы посмотрели доказательства, зафиксировали вашу вину, и теперь с вами не будем разговаривать там 10 лет без права на условно-досрочное.
Я еще тогда это говорил. Ребята, если вы считаете, что мы виноваты, поставьте нам... Там срок какой-то тюремный.
Ну, значит,
вот
тогда доказательств было недостаточно.
Нет, так они тогда и поставили. Отстранили же на какое-то время.
Не на какое. Просто
нет, под флагом выступать не дали, правильно?
Не на какое. Бессрочно. Понимаешь,
бессрочно.
Как в КПЗ 3 года сидеть. Без суда. Как
насколько это серьезная история вообще, как ты думаешь?
Не, ну, вот нет,
на нынешнем своем витке, скажем так.
Я думаю, что она достаточно серьезна, к сожалению. То есть, действительно, выводы какие-то они могут сделать. Вопрос дальше, куда дышло повернется. Тем больше дела, опять-таки, повторюсь, старые. Они ведь обещали как? Что бы мы там не нашли в этой базе, так такое говорилось, мы вас коллективно наказывать не станем.
Так претензия же не за то, что в этой базе нашли, а то, что даже после того, как сказали, коллективно наказывать не станем, мы, ну, судя, если верить твоему пересказу журналиста Зеппельта, мы там еще что-то подчищать
тем
начали.
Тем более бред, понимаешь?
Вот то есть тут уже как бы за другое наказание, за сокрытие улик получается.
Может быть, но хорошо, у вас есть сами пробы, можете проверить пробы. Как в том случае, когда наших не пустили на Олимпиаду, у вас есть царапина на крышке, мы вас не пускаем. Значит, если сравните пробы с тем, что написано. Если там вот эти опять царапины там, или, не дай бог, допинг внутри, дисквалифицируйте, вот, ну или там отнимите медали у тех, кто попался и так далее.
Угу.
Вот, но получается опять та же коллективная ответственность.
А сейчас какие-то имена называют?
Нет,
по индивидуальной
пока
ответственности.
Нет,
а в чей период правления вот, ответственности
Мутко.
За спорт
Мутко?
А, то есть все еще мутковский период.
Конечно, это все уже за 4 года до Олимпийских.
Все расстрелять Мутко, значит. Попросят расстрелять Мутко, а потом
мы своих не сдаем.
Может быть, попросят расстрелять
Мутко. Ну, пускай попробуют. Пускай попросят.
А правильно я понимаю, что в прошлый раз, когда РД все это выпускало, оно все потом оправдалось. То есть так и произошло. То есть сначала долго отнекивались все, а потом... действительно оказалось, что их расследование привело к тому, что нас как-то отстраняли. То есть степень доверия к этому источнику у нас.
Нет, расследование действительно привело к тому, что... Но до сих пор, как считается, что достаточных доказательств не было. То есть есть все равно некий компромисс.
Угу.
Потому что царапины на крышке не могут доказывать... Мы просто приняли это, да, что они доказывают.
Так.
А у многих людей, которых отстранили, вообще ни царапин, ничего нет. Но они не поехали на Олимпиаду, понимаешь? То есть нас все поколение вот это, его выкинули практически.
Сейчас
его
еще одно будут выкидывать?
Нет.
Получается.
Новое поколение вы можете только не пустить, они чистые.
Угу.
То есть у них нет той истории сочинской там и так
но
далее.
Но под нейтральным все равно пустят.
Откуда я знаю? Я бы не поехал, я послал этот МОК вообще в
Ну, ты бы еще и тогда не поехал, а ну кто-то поехал и что-то даже выиграл.
Ну да, они вот так решили для себя. Но теперь понятно, что вот вы поехали, да, и что вы выиграли? Ну, там фигуристы.
Ну, мы же знаем, что это наши спортсмены. Ну, независимо от того, под каким флагом они стоят. Я помню, кто-то там даже флаг внутрь куртки зашивал.
Это, знаете, дурацкий разговор, потому что унижения все равно будут продолжаться. И вот даже там те же наши несчастные легкоатлеты, которые друг с другом сейчас ругаются, говорят, да, вот вы уходите, вы не делаете то, делаете это руководство. А они же вот как изгои все время. Вот Лосискини наша, которая не проигрывает уже 20 соревнований подряд. Вот он опять будет то же самое. Ну, хорошо, унижайтесь, ребята.
Вернется к нам Алексей Осин после 9 часов. О других спортивных новостях тоже поговорим. А пока рубрика «Цифра» на «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» представляет программу «Цифра». Погружение в мир высоких технологий.
С вами Яков Широков и Анна Розова. Здравствуйте. Из-за внедрения роботов уже в ближайшие 3 года почти 120 миллионов работников по всему миру должны будут пройти переподготовку.
Это станет серьезным вызовом для бизнеса, считают специалисты компании IBM. Найти людей с нужными навыками для работы нового типа удается далеко не всегда. Процесс переобучения сотрудников занимает все больше времени, пишет Коммерсант.
5 лет назад средняя продолжительность переобучения составляла 3 дня. В прошлом году уже 36. Если в одном случае сотруднику нужно выучить лишь алгоритм действий для работы с новым оборудованием или программой, то в другом от него уже потребуются сложные технические навыки, говорится в исследовании.
Сильнее всего роботизация и внедрение искусственного интеллекта скажутся на рынке труда Китая. Там, как подсчитали эксперты, переквалификацию придется пройти примерно 50 миллионам работников.
В США на переобучение должны будут отправить 11,5 миллионов, а в Бразилии более 7 миллионов человек. По данным группы Oxford Economics, с начала нового тысячелетия из-за роботизации во всем мире исчезло более 1,5 миллиона рабочих мест.
Через 10 лет, говорят аналитики, количество роботов на производстве во всем мире достигнет уже 20 миллионов. Сильнее всего это ударит по тем странам, которые активно используют труд неквалифицированных рабочих.
Но аналитики успокаивают, массовая безработица людям не грозит, потому что все эти процессы приводят не только к исчезновению одних рабочих мест, но и появлению новых. Их должно быть даже больше, чуть ли не в 2 раза, пишет газета.
Возможности высоких технологий.
Английская полиция начала привлекать искусственный интеллект к расследованиям. Его главное преимущество – возможность за короткий срок обработать огромные массивы данных и выстроить связи между ними.
В одном из дел машина помогала следователям анализировать финансовые документы. За 5 дней она обработала 30 миллионов файлов, то есть ежедневно по 600 тысяч.
Людям от такого потребовалось несколько месяцев, но внедрять повсеместный искусственный интеллект сыщики пока не спешат.
Это дорогостоящий процесс. Скотланд-Ярд ждет дополнительного финансирования, пишет Financial Times. Сейчас в лаборатории лондонской полиции трудится более 150 человек.
Ежедневно им приходится просматривать 1000 страниц текста, а еще видеоматериалы. Но объем работы все равно довольно большой.
Главное – захотеть.
Facebook назначила награду за фальшивые видео. Такие ролики, где у людей с помощью нейросетей меняют лица. Самой популярной стала технология Deepfake.
Социальная сеть готова заплатить до 10 миллионов долларов за создание алгоритма, который будет распознавать такие видеоролики. К работе над ними приступили несколько университетов и компания Microsoft.
Facebook, со своей стороны, создаст специальную базу с лицами актеров, которые можно будет использовать для работы над системой. Нейросеть Deepfake стала популярной пару лет назад, когда в социальных сетях стали появляться порно-ролики, якобы с участием звезд.
Пользователи сами находили подходящую по параметрам актрису фильмов для взрослых и с помощью этой технологии подставляли ей лицо знаменитости. Из-за такой популярности и реалистичности многие социальные сети запретили ролики, созданные с помощью Deepfake.
Знания приносят деньги.
Группа программистов из Сиэтла тем временем разрабатывает программное обеспечение для борьбы с фотографиями, где изображены обнаженные люди. Система может обнаруживать и удалять снимки полового члена, отправленные с помощью личных сообщений в Твиттере, пишет BBC.
На создание такой программы автор идеи Келси Бреслер натолкнулась и дед, когда она получила сообщение от неизвестного мужчины с изображением его гениталий. Она уверена, что социальные сети способны на большее в борьбе за безопасность пользователей и их защиту от преследования в сети.
Женщина, которая получает непристойные снимки по интернету, чувствует себя оскорбленной, говорит Бреслер. Это, уверена она, практически то же самое, как натолкнуться на эксгибициониста на улице.
Для работы над нейросетью Бреслер и ее команда создали почтовый ящик в Твиттере и просили мужчин прислать свои обнаженные фото для исследования. Откликнулось так много добровольцев, что скоро пришлось закрыть почтовый ящик.
В ходе первых испытаний искусственный интеллект пропустил фотографии пениса за решеткой и еще одного покрытого блестками. Но зато в других случаях система справлялась на все 100. Теперь разработчики хотят предложить свое детище Твиттеру. С вами был Анна Розова, Яков Широков. До встречи.
Реклама.
Для меня главное, чтобы все всегда было под рукой. Открыл приложение на смартфоне, выбрал передачу или фильм, и все. Смотрю там, где мне удобно и в любое время. Поэтому онлайн-телевидение НТВ Плюс мне подходит. Более 200 каналов и библиотеки фильмов и сериалов доступны всегда, везде и на любом устройстве. А еще сейчас пакет киноканалы можно смотреть целый месяц бесплатно.
НТВ Плюс.
Категория 18+.
В Москве 8:30. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Одна из старейших туристических компаний в мире, британская Thomas Cook, объявила о ликвидации. В разных странах сейчас находится около 600 тысяч клиентов компании, в том числе 160 тысяч британцев. Их возвращением на родину займется правительство. Объявлена крупнейшая в истории страны операция по репатриации в мирное время. Это может обойтись казне в 600 миллионов фунтов. Из-за банкротства компании работу потеряют около 20 тысяч человек по всему миру. В России Thomas Cook с 2011 года владеет туроператором «Интурист». Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу адвокатов фигуранта так называемого московского дела студента Егора Жукова на решение суда об обысках. Как рассказал «Эхо» адвокат Илья Новиков, у защиты есть необходимые доказательства.
В доме Жукова прошел обыск в тот момент, когда дело против него все еще расследовалось по обвинению в массовых беспорядках, от которого спустя 3 дня отказался сам Следственный комитет. И мы считаем, что обыск прошел с нарушениями, поскольку при получении судебного согласия на него суд был введен в заблуждение. Следователи написали в запросе на разрешение на проведение обыска, что якобы семья Жукова укрывает в доме какие-то предметы и намеревается их уничтожить. Что, как выяснилось очень быстро, было заведомо неправда. Поэтому, чтобы суд эти факты заново переоценил.
Пока неизвестно, доставит ли самого Егора Жукова в суд. Прокуратура Камчатки начала проверку из-за голодовки сотрудников Краевого бюро технической инвентаризации, сообщает РИА со ссылкой на представителя надзорного ведомства. Юрист БТИ сообщил, что бюро ликвидируют, а сотрудников сокращают. Они опасаются, что останутся без выходного пособия. По некоторым данным, в голодовке участвуют 9 человек. В России с будущего года начнется реформа в сфере госуправления. Это приведет к масштабному сокращению госслужащих. Если этого не сделать, в бюджете придется искать дополнительно 100 миллиардов рублей в год, сказала РИА первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. По ее словам, сокращение предполагается провести в 2 этапа. Высвобождающие средства будут направлены на повышение зарплаты гражданских служащих. Тегеран утверждает, что США не выдали въездные визы некоторым членам делегации, сопровождающей президента Ирана Хасана Рухани на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. При этом президент Рухани и министр иностранных дел Джавад Зариф визы получили. Ранее Вашингтон предупредил, что ограничит количество виз для иранских официальных лиц. Кто конкретно не получит визу, не уточнялось. Суд в Нижневартовске арестовал 3 местных жителей. Их подозревают в причастности к ИГИЛ. Эта организация признана террористической и запрещена в России. По версии следствия, задержанные занимались вербовкой и пропагандой терроризма. Возбуждены уголовные дела. В Москве в последние дни на 4 градуса холоднее обычного. Это данные Метеобюро. При этом температура в целом в сентябре превышает климатическую норму на 3 градуса. Сегодня в столице облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, днем до плюс 9 градусов. Пока плюс 4, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Приглашаем специалистов на крупнейшую в России выставку оборудования, технологий и ингредиентов «Агропродмаш-2019». 880 компаний-участниц. Все отрасли пищевой промышленности на одной площадке. С 7 по 11 октября. Москва. Экспоцентр на Красной Пресне. 12+.
Почему мы выбрали жилой комплекс «Лучи»? Все просто. Престижный западный округ Москвы. Рядом лес и парк.
Школа и детский сад.
Квартира с отделкой, подземный паркинг, собственная территория и метро «Солнцево». Всего в 300 метрах от дома. Жилой комплекс «Лучи» от группы ЛСР. Все преимущества бизнес-класса по цене комфорта. Двухкомнатные квартиры с отделкой от 7 900 000 рублей. Успей купить в сентябре. Застройщик АО ЛСР «Недвижимость». Подробности ценового предложения на сайте lsr.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Является публичной офертой.
Сегодня, 23 сентября в 11:35, в прямом эфире «Эхо Москвы» говорим на тему «Современная имплантация зубов от научной стоматологии». В студии Олег Белый, кандидат медицинских наук, медицинский директор и практикующий врач научной стоматологии дантистов. Не пропустите!
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот понедельник после 9:30 в программе «Утренний разворот» живой гвоздь, депутат Мосгордумы, руководитель направления практических исследований фонда «Городские проекты» Дарья Беседина. Живой гвоздь. В понедельник после 9:30.
Разбор полета.
В этот понедельник после 22 часов в программе «Разбор полета». Американская певица, актриса, продюсер, автор книг «Стингрей в стране чудес» и «Стингрей в Зазеркалье» Джоанна Стингрей. Ведущие Станислав Крючков и Лиза Аникина. «Разбор полета» в понедельник после 10 вечера.
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Пресса с доставкой на дом.
8 часов 35 минут, утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Нак и Лев Гулько снова с нами в студии. Еще раз доброе утро, Лев Моисеевич.
Доброе утро.
Доброе.
На этот раз я начну с газеты «Коммерсант». Но эта история, так сказать, не вчерашнего дня. И не сегодняшнего, а позавчерашнего, насколько я понимаю, полиция в Санкт-Петербурге возбудила уголовное дело о надругательстве над умершими и местами их захоронения после того, как неизвестные развесили снимки ряда политиков и бизнесменов на надгробиях Смоленского кладбища.
Да.
А на выходных обыски прошли у двух участников движения «Агит Россия», один из которых является подозреваемым, а у одного активиста бессрочного протеста движения, возникшего во время митингов против пенсионной реформы. Впервые информация об этой акции на Смоленском кладбище появилась в четверг, 19 сентября, в телеграм-канале «Агит России». К сообщению были прикреплены фотографии с размещенными на крестах фотографиями в черных рамках президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьер-министра Дмитрия Медведева, депутата Госдумы Виталия Милонова, бизнесмена, близкого к администрации президента Евгения Пригожина, сенатора Андрея Клишеса, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Дальше идут журналисты телеканала «Россия», Ольга Скобеева, Евгений Попов и рэпер Тимати, недавно вместе с Гуфом, выпустивший скандальный клип о Москве.
А почему Тимати есть, а Гуфа нет? Или Гуф есть тоже?
Гуф давно умер, просто это старый мем.
I don't know, сказал Иван Сусанин. В «Москве» указывалось, что акцию организовали неизвестные, которых «Агит России» тем не менее процитировала. Она пояснила... Они пояснили, что хотели выразить точку зрения части россиян, которые не хотят видеть во власти этих людей, поскольку мы их не выбирали, наши интересы им не важны, они должны выйти.
Тимати-то тут при чем?
Знакомая ситуация, источник «Коммерсанта» рассказал, что в администрацию Смоленского кладбища обращались посетители, обнаружившие посторонние фотографии на надгробиях своих близких. Да. Дальше движение «Агит Россия», в свою очередь, выпустило официальное заявление, в котором его участники категорически отрицают причастность к происшедшему на Смоленском кладбище, утверждая, что это попытка дискредитировать их движение. В заявлении подчеркнуто, что даже в самых рискованных случаях «Агит Россия» не скрывал своего авторства, но к скандалу на Смоленском кладбище она отношения не имеет. Прошу вас.
Детективная какая-то история. Знаете, мне только одна мысль. Мы, конечно, смеемся, но при этом людям грозит, конечно, реальное наказание. И меня, знаете, что смущает? Вот есть вот эта статья, да, как вы сказали, за оскорбление, надгробие, память или чего-то там.
Я сейчас скажу, как она называется.
Вот вначале это было. Что-то...
А надругательство над умершими вот, местами их захоронения.
Вот, а надругательство. Я так вот пытаюсь представить себе, да, и складывается у меня ощущение, что не для этого статья вводилась. То есть, как бы, что это какая-то попытка докопаться. Ну, что когда писали эту статью, имели в виду, что раскапывают могилы, да, или как-то там, значит, на них совершают какие-то действия.
Нет, иногда,
а здесь как будто подгоняют.
Там пишут всякое разное.
Вот там пишут, да, вот эти все граффити, какие-нибудь граффити, молодежные тусовки.
Всякие,
во-первых,
сатанисты.
Да, во-первых, готы сатанисты, да. Во-вторых, просто любители погулять.
Я там и говорю. То есть, когда просто повесили какую-то бумажку, да, там же наказание по этой статье, я думаю, не просто там штраф какой-то, а, насколько я понимаю, там задерживали каких-то людей по всему этому делу. А, и, знаете, с тем же успехом можно было бы там, не знаю, наказание за фейк-ньюс им выдать, да, что, ну вот, а они же не умерли. говорить люди на самом
был
деле.
Был бы человек, статья найдется.
В этом и проблема.
Почему
я вижу
проблема?
В этом какой-то, ну, не знаю, лицемерие, несоответствие.
Вся история про право, она построена на вот этих всех, на многозначности.
Есть такое понятие, как дух закона.
На лайках. Ну,
и когда вы написали один закон,
широко трактуемое
понятие, работает
он
по-другому, вот тогда, в этот момент, начинаются какие-то вот бесконечные у нас вот эти проволочки, и что ты можешь попасть под любую статью, я могу попасть под любую статью. Не хотелось бы.
Если ты приходишь на кладбище и занимаешься вот ровно в этом, и попадаешь под надругательство над захоронением, то здесь как раз, по-моему, цепочка достаточно прямая.
Ну, это же вопрос, кто как понимает надругательство. Они говорят, политическая акция была, и вообще не наша. И вообще
вот не наша,
не
это
мы.
Другой разговор. Да, извини, Лев.
Не-не, ничего.
Видишь,
ничего,
как нам интересно
просто
стало.
Сейчас как-то ставлю себя на место людей, которые пришли на могилу,
да,
своих близких.
Да. Ну, я думаю, что, наверное...
Ну, взял, убрал это... и все. Не знаю,
нет, взял, убрал, это понятно, но все неприятно. Тут ходил, тут что-то вешал.
Да, может, там натоптали, а может, не знаю, бычки покидали. Там.
А теперь еще одна история, но уже в «Новой газете». Во-первых, в «Новой газете» совершенно ужасная с точки зрения, конечно, человечности. Вот это вот исследование, что происходило в 400 российских семьях, где убивали или избивали детей, как смещают наказание за убийство, и почему виновных нередко просто отпускают.
И почему же там есть однозначный ответ?
Есть там все, там есть такая большая публикация на несколько страниц. Есть почему и как, почему декриминализация на это повлияла, кстати.
Ну, это очень актуально, потому что опять сейчас обсуждают вот этого священника странного, Смирнова, который сказал, что я своего ребенка ударил, и он больше не матерился. И вот в этом контексте кто-то в РПЦ сказали, ой, вы знаете, это он так пошутил, хотя на шутку, похоже, не было. Но шутки шутками, а проблема-то серьезная и большая. Да, детей избивают, детей убивают.
Убивают.
И как бы это огромная
чем
проблема для России.
На ребенка, это, да, вообще, кажется, вот это самое строгое наказание должно быть именно за это, наверное, мне так кажется.
И явно за это не должны топить священнослужители.
Слушай, знаешь, а вот у нас наш с тобой коллега, короче говоря, вот когда речь заходит о домашнем насилии,
да,
остается очень простой вопрос. А что сложного в том, чтобы принять эту статью? Почему такое мощное анти, вот как бы...
Ну, потому что, видишь, считают, что это нормально. Священники считают, что это нормально. Некоторые депутаты считают, что это нормально. Более того, депутаты главы комитетов по делам женщин и семей считают, что насилие над детьми и над женщинами это нормально. Понимаешь,
ну,
в чем проблема?
Ну, ты немножко, конечно, широко трактуешь. Никто не говорит, что это нормально, но...
Я не говорю, иногда
можно. Давайте возьмем новую газету вот там. И каждый раз, когда к нам будет приходить один из представителей действующей,
да,
власти, вот будем вот эту статью обсуждать широко и требовать комментарий. Как знаешь, Дутя задают всем один и тот же вопрос, угу, мы так же будем делать.
Согласен, почему бы и нет.
А, у меня есть еще минута, да?
Да.
Есть. Тогда просто анонс, может быть, чуть попозже. Ну, в следующем обзоре я расскажу подробнее, да? К началу осеннего призыва, это тоже «Новая газета», 1 октября, правозащитная организация «Солдатские матери» Санкт-Петербурга запускает онлайн-квест «Побег из военкомата», он называется.
Онлайн-квест, хорошее,
да,
дело. И что делать
вот
надо?
Вот такой полезной человечной инициативы в топорном деле призыва срочников еще не было. Я подробнее расскажу в следующем обзоре, как там, что...
Интересно.
Под закон не пойдете?
Ну, ничего тут, без всяких... Все...
Ну, это же, во-первых, не мы написали, да, новая газета, а во-вторых, невероятно актуально, потому что Сергей Шойгу тоже тут высказался про призыв. Вот
речь идет
обсудим
об альтернативной гражданской службе, на самом деле, там, почему, как, зачем,
так,
да.
После 9 Лев
после
Моисеевич Гулько расскажет нам об этой публикации и о некоторых других, а мы пока сделаем небольшой перерыв, затем будут новости и рубрика «Будем здоровы» или «Будем здоровы», как мне больше нравится. Делаем перерыв.
Реклама.
Привет, пап, как поживаешь? Я заеду. Соскучился.
Здравствуй, сынок. Я хорошо. Мне тут скучать-то некогда. На концерт собираемся, потом чайная церемония. Заезжай, по парку погуляем. Тут красота, птички поют.
Что такое достойная жизнь для пожилых людей? Комфортные условия, круглосуточный уход, досуг и душевная компания.
Одним словом, идиллия.
Идиллия. Новая городская резиденция для пожилых людей в Москве. Бронируйте на любой период. 495-104-32-04. Идиллия.ру.
Хабару.
Не покупайте участок для дачи или дома, пока не посмотрите поселки проекта «Мой гектар». Проект «Мой гектар» – это ваша возможность стать владельцем целого гектара земли всего за 100 тысяч рублей. Совершенно другой мир, нетронутая природа, простор и уединение для вас и вашей семьи. Выбрать свой гектар недалеко от Москвы можно на сайте мойгектар.ру. Спешите! Количество участков ограничено. Гектар земли каждому россиянину.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой. Дискуссии, мнения, споры с участием гостей программы. Об актуальных темах недели и о важных датах в истории. Это пристрастный взгляд, но всегда откровенный разговор. Каждый четверг после новостей в 21 час по московскому времени на волнах радиостанции «Эхо Москвы».
Знаменитые процессы, суды и судилища всех времен и всех народов в программе «Не так». На сайте «Эхо» вы выбираете процесс из 5 предложенных, а потом мы о нем говорим. Алексей Кузнецов и Сергей Бунтман. По воскресеньям в 12:10.
В полном контакте с информацией. Контакте с информацией. «Эхо Москвы».
В Москве 8:45. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». В Ленинградской области загорелся нефтеперерабатывающий завод, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС. Площадь сгорания и наличие пострадавших уточняются. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию за поддержку суверенитета и солидарность с венесуэльским народом. Мадуро отметил, что он находится в постоянном контакте с президентом России. По его словам, отношения между двумя лидерами основаны на взаимном доверии. Ранее Кремль сообщил, что Мадуро в ближайшее время может приехать в Россию. Замоскворецкий суд Москвы начнет рассматривать иск бывшего игрока сборной России по футболу Евгения Алдонина к МВД. Футболист требует взыскать более 45 миллионов рублей в качестве компенсации за волокиту, допущенную при рассмотрении дела о хищении средств в банке Замоскворец. Алдонин был его вкладчиком. После отзыва лицензии у банка своих вкладов, кроме Алдонина, лишились еще 4 футболистов. Дмитрий Хохлов, Дмитрий Кириченко, Юрий Никифоров и Дмитрий Сычев. Они разместили вклады на сумму свыше 350 миллионов рублей, сообщает агентство правовой и судебной информации. Во всех регионах России могут появиться социальные кинозалы, сообщил замминистра культуры Павел Степанов. Сейчас эксперимент проводится в Перми. В случае успеха его могут распространить на всю страну. В Москве сегодня облачно с прояснениями, местами небольшие осадки и днем плюс 7, плюс 9 градусов. Ирина Меркулова, служба информации «Эхо Москвы».
В эфире рекламно-информационная программа «Будем здоровы».
Добрый день, в студии Татьяна Лямзина. В Москве продолжается вакцинация против гриппа. Прививку можно сделать не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах. В рейтинг самых популярных пунктов вакцинации у станции метро вошли речной вокзал, Белорусская и Владыкино. За первые 2 недели сентября больше всего прививок москвичи и гости столицы сделали возле станции речной вокзал. Здесь расположено сразу 2 мобильных пункта, где привелось более 4500 человек. Вторую строчку в рейтинге занимает мобильный пункт возле станции метро «Белорусская», расположенный на кольцевой ветке. В нем сделали прививки более 3000 горожан. На третьем месте – точка вакцинации у станции метро МЦК «Владыкино». Здесь защитились от гриппа около 2500 человек. Напомним, что для того, чтобы пройти вакцинацию, необходим только паспорт гражданина Российской Федерации. Процедура занимает 10-15 минут. В этом году в городе работают 65 мобильных прививочных пунктов. 35 из них расположены возле станции метро, МЦК и железнодорожных станций, 28 в павильонах «Здоровая Москва» и 2 во флагманских центрах госуслуг «Мои документы». Комфортная рабочая среда гораздо важнее для производительности и вовлеченности работников, чем представляют себе владельцы компаний. Это показал опрос исследовательской компании Future Workplace. Они опросили более 1500 сотрудников американских фирм. 67% респондентов заявили, что они более продуктивны в тех организациях, которые поддерживают их здоровье. Как пишет Culture of Health, главным фактором влияния на самочувствие опрошенные называли качество воздуха в офисе. Его плохое качество у половины вызывает сонливость, а у трети – зуд, слезотечение и раздражение горла. Комфортное освещение было вторым по значимости фактором. Оказалось, что для многих сотрудников наличие естественного света – одна из главных офисных привилегий, которая по важности обгоняет даже кафетерии, фитнес-центры и другие льготы. Половина опрошенных призналась, что чувствуют себя уставшими из-за отсутствия окна в офисе, а 43% говорят о том, что недостаток света приводит их в уныние. Это подтверждают и исследования медиков. Например, недавнее исследование профессора Алана Хеджа показало, что работники в офисах с достаточным доступом дневного света вдвое реже жалуются на усталость глаз, головную боль и сонливость. Фундаментальные преимущества естественного дневного света и свежего воздуха заставляют некоторые фирмы пересматривать свой подход к созданию здоровой рабочей среды. Лучший пример этого – офис Amazon в Сиэтле. Он представляет собой стеклянные сферы с зелеными насаждениями. Всего в здании более 40 тысяч растений. Так что чем больше естественного света и свежего воздуха в офисе, тем выше будет общая работоспособность и вовлеченность в деловой процесс. Если не удается добиться нужного качества освещенности и свежего воздуха в офисе, почаще выходите на улицу. Но не наперекур, а чтобы подышать свежим воздухом и побыть при солнечном свете. Еще лучше сделать несложную зарядку на улице. Болит, мешает ходить, сидеть и даже лежать, не дает полноценно жить. Геморрой – это серьезно. Но есть профессиональное решение этой проблемы. Приходите в клинику «Медик Сити». Здесь лечат геморрой за один день во сне, без госпитализации и длительной реабилитации. Деликатный подход, конфиденциальность. Запишитесь на консультацию врача-проктолога прямо сейчас. Телефон 495-604-12-12. 604-12-12. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Будем здоровы!
Это была рекламно-информационная программа «Будем здоровы!»
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Новости экономики и бизнеса на «Эхе». «Эхономика».
У микрофона Анна Князева. Здравствуйте. Минюст и Федеральная служба судебных приставов предложили обновить систему взыскания долгов с граждан. Новый закон должен заменить вызывающие многочисленные вопросы у рынка 230 ФЗ. Речь идет о введении обязательного досудебного порядка возврата просроченной задолженности физлиц. Взыскатель сможет обратиться в суд только если после получения предложения о возврате просрочки должник в 30-дневный срок не закроет долг, тогда как сейчас кредитор может обращаться в суд с любого дня просрочки. При этом в реестр ФССП должны будут включаться не только коллекторы, но и любые организации, которые занимаются возвратом просрочки, которая возникла по денежным обязательствам физлица по договорам кредита. Это банки, микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, а также операторы связи и другие структуры. Между тем, банки резко активизировали привлечение потенциальных заемщиков, так как без нагрузки на капитал гражданам, уже имеющим несколько кредитов, можно выдать суду только до 1 октября. По информации газеты «Коммерсант», сейчас около 15% клиентов отдают на погашение кредита более 50% своих доходов. Именно им будут недоступны кредитные средства уже со второго месяца осени. Для более массового охвата банки стали активнее использовать схемы привлечения клиентов через партнеров, охватывать людей пенсионного возраста без кредитной истории, заемщиков с несколькими просроченными долгами и студентов без официального дохода. Между тем, в случае, если гражданину поступают звонки с предложениями от банков или их агентов, которому не давал согласия на обработку персональных данных, то он может обратиться с жалобой в Роскомнадзор. Российский рынок электронных платежей вырос в 2 раза за последние 3 года. Каждая пятая бесконтактная оплата совершается в стране с помощью мобильного телефона, посчитали в российском представительстве платежной системы Visa. Особенностью стало проникновение электронных платежей в повседневные траты домашних хозяйств. Впрочем, по данным ЦБР, операции по оплате бесконтактным способом за год выросли больше в 4,4 раза, и по итогам года доля безналичных платежей составит уже 66%.
Российский союз автостраховщиков тем временем посчитал, как изменилась стоимость полисов ОСАГО в России. Удешевление отмечено в 79 регионах, где проживает 96% автовладельцев. К примеру, в Магаданской области стоимость ОСАГО снизилась почти на 30%, на 1000 с лишним рублей. В Москве средняя цена такой страховки упала более чем на 8%, на 737 рублей. На 9% или на 681 рубль подешевела страховка в Мурманской области. В 7 регионах средняя стоимость полиса, напротив, несколько выросла в пределах от 40 до 240 рублей. В результате принятия поправок закона об ОСАГО ожидается полноценная реформа тарифообразования, отмена ряда повышающих коэффициентов и значительное расширение тарифного коридора.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
В понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение» главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. Ведет программу Марина Максимова. «Особое мнение». В понедельник после 19 часов.
Рекламно-информационная программа
«Автомания».
Спонсор выпуска ООО «Никос».
Здравствуйте. У микрофона Егор Васильев. Сегодня новости с Востока. Hyundai Motor Group разработала новую центральную подушку безопасности. Дополнительная подушка раскрывается в пространстве между водителем и передним пассажиром для предотвращения черепно-мозговых травм. Если же на переднем пассажирском сиденье никого нет, то она защитит водителя от бокового столкновения с правой стороны. Центральная подушка безопасности установлена внутри сиденья водителя. По предварительным расчетам, новая подушка на 80% уменьшит количество травм головы, вызванных столкновениями пассажиров. И это очень важный показатель, поскольку, согласно статистическим данным Ассоциации европейских автопроизводителей, уровень вторичных повреждений в результате подобных столкновений или ударов об элементы интерьера составляет около 45%. Кстати, ожидается, что с 2020 года новая европейская программа оценки безопасности автомобилей Euro NCAP будет включать в себя и проверку на боковые столкновения, а значит, новая технология систем пассивной безопасности от Hyundai будет давать компании преимущество при проведении этого теста.
Автопульс.
Компания Kia Motors Russia and CIS сообщает, что в сентябре 2019 в России нашел своего покупателя 100-тысячный кроссовер Kia Sportage 4-го поколения. Модель Sportage официально представлена у нас с 2010 года, и общий объем продаж этого кроссовера на российском рынке уже превысил 260 тысяч единиц. Наиболее значительными на данный момент являются продажи Sportage 3-го поколения, нашедшего в России в общей сложности 152 356 клиентов за 7 лет присутствия на рынке. Новейшее четвертое поколение имеет все шансы превзойти показатели предшественника. Нынешний 100-тысячный рубеж преодолен, когда модель находится только в середине своего рыночного цикла и на пике популярности. Спрос на нее продолжает расти.
Траектория движения «Автомании».
Премиальный спортивный седан Genesis G70 признан лучшим по качеству мультимедийного оборудования и степени удовлетворенности им клиентов по результатам оценки, проведенной агентством рыночных исследований GD Power. В исследованиях GD Power оценочным критерием для присвоения места в рейтинге является количество заявленных дефектов на 100 проданных автомобилей. Этот показатель у спортседана G70 составил всего 7,4 дефекта на 100 машин, что на 28% лучше, чем у ближайшего конкурента. Интересно, чем же сумеют ответить европейцы.
В авторитме.
А я вам напоминаю, чтобы продлить срок службы коробки передач, в ней нужно менять масло каждые 40 тысяч километров пробега. А поможет вам в этом СТО-фильтр. Станция быстрого техобслуживания любых марок авто. В Сокольниках и на Можайке. Здесь вам могут поменять масло в коробке частично и полностью на аппарате. Фильтр – достойная альтернатива дилерам с экономией до 50%. Цены на СТО-фильтр просто отличные. Узнайте прямо сейчас стоимость замены масла в коробке передач вашего автомобиля по телефону 223-4433, код 495. Запчасти и материалы в наличии. Диагностика бесплатна. Звоните и записывайтесь. 223-4433, код 495, сайт estofilter.rf. Estofilter работает круглосуточно.
Не в каждой машине сидит адекватный водитель. Машину обычно он водит, как истребитель. И если на небе дорог и знаков нет, то здесь на земле он одна из российских бед. Но и за ним легко уследить. Достаточно регистратор установить.
Радар-детекторы, видеорегистраторы, навигаторы и многое другое в специализированном магазине «Никос». 50-й километр МКАД, торговый центр «Ангар-Авто». «Никос». Полезная автомобильная электроника.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
8 часов 58 минут, утренний разворот, Маша Майерс, Майкл Наки. Немного о погоде, расскажи, что... Ну, там холодно, понятно, но насколько?
Не, ну как, ну плюс 4. Я выходила, был плюс 2, так что можно сказать, что потеплело. Вдвое, на 50% поднялось.
Вот так у нас и считают все, да.
Ну, примерно, да.
Это очень холодно. Сейчас сентябрь. Какие плюс 4?
Плюс 4.
Сентябрь.
Ну, за что купила, зато продаю.
Может, там цифры какой-нибудь не хватает?
Ветер во всем виноват, потому что действительно сильный ветер.
Северный?
Порядка 6 метров в секунду, северо-западный, но от этого не легче. Вот. В Москве пасмурно, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность 74%. Я хотела посмотреть, что в течение дня будет.
А я тебе скажу.
Давай.
А я тебе скажу, что будет в течение дня. От 7 до 9 градусов обещают. Облачно, с прояснениями, местами небольшие осадки по области. А ветер 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.
Ну, это очень
прям читаю, грустно становится. Не знаю. А потом кто-нибудь говорит, что у природы нет плохой погоды. Но если вам вот такая норма, то ок, мне не очень. Всю неделю будет прохладно. Ночь на вторник минус 1-1. Днем завтра 7-9. В среду тоже 7-9. И под конец недели как-то, ну, чуть-чуть хотя бы распогодится. В четверг обещают 8-13 днем, а в пятницу 7-12. Что у нас? Именинники еще есть, кстати, на 23 сентября. Андрей, Климент, Павел, Петр и Пульхерия.
Слушай, Пульхерия, подожди секунду. В Архангельске плюс 5 с утра. То есть у нас как в Архангельске.
Как в Архангельске у нас?
Да, мы фактически...
Они икры не рыбы.
Можем сказать, прислониться к великому русскому северу, конечно. А в Сибири плюс 15.
У нас холоднее, чем в Сибири, ты хочешь?
И еще где-то плюс 12. Да, в Сибири, кстати, сейчас достаточно тепло.
Вот такие новости погоды по всей стране. А мы делаем перерыв на новости, затем вернемся к вторым часам утреннего разворота в Маша Майерс и Майкла Наки.
Часов и 6 минут. Доброе утро.
Здравствуйте.
Майкл Наки танцует. Посмотрите на него на YouTube-канале «Эхо Москвы». Поставьте лайки обязательно. А, да, вот именно так это и выглядит. А, ну и мы в эфире, собственно, тоже никуда
да.
не делись. На этой неделе мы с Майклом с понедельника по четверг с 8 до 11. Сейчас расскажем вам, что интересного у нас ожидается. Будут новости спорта с Алексеем Осиным, будет обзор прессы с Львом Гулько, будет автомобильная рубрика с Сергеем Асланяном и будет живой гвоздь. Сегодня это Дарья Беседина, депутат Мосгордумы, руководитель направления практических исследований фонда «Городские проекты». Я хочу вам сказать, что Дарья Беседина тот самый человек, который сказал, приду на первое же заседание МГД и распущу ее.
Ну, по крайней мере,
попытаюсь.
Вот спросим, как успехи.
Вот спросим, да, получилось или нет. Слушайте нас, никуда не уходите.
Программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. В Москве завершился 13-й международный форум про эстейт. В этом году его ключевыми темами стали такие приоритетные направления рынка недвижимости, как активность региональных девелоперов, лидеров сегмента, реализация национального проекта «Жилье и городская среда», переход отрасли на эскроу-счета, финансирование ЖКХ, развитие новой Москвы, современные решения в сфере BIM-технологий и многое другое. Традиционно на площадке про эстейт проходят встречи не только российских лидеров строительной отрасли, но и активно развивается международное взаимодействие. Уже третий год подряд сюда приезжает делегация Турецкой Республики, а в этом году Москву посетила также делегация правительства Вены. Заместитель мэра города по разработке строительных проектов, законодательной базы, стандартов и инженерного обеспечения городской агломерации Бернхард Яролим рассказал на пленарной сессии «Жилье и городская среда на пути к стратегическим целям» о городском опыте обновления старого жилого фонда. Мехмет Эмин Берпинар, заместитель министра окружающей среды и урбанизации Турции, выступил с приветственной речью о важности взаимоотношений между нашими странами для развития всего девелоперского процесса. Не менее значимой оказалась и завершающая первый день дискуссия «Первый триместр» со Скроу. Как это и чего не хватает? В рамках нее советник директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Ирина Карпова рассказала, что на сегодняшний день по всей стране подано порядка 2400 заявок о проектном финансировании, из которых одобрено примерно четверть. Почти половина, 45%, отклонены, и еще посмотреть, находится на рассмотрении. Также эксперт отметила, что сейчас в процессе перехода на проектное финансирование находится 61 регион России. Ключевой мерой, направленной на достижение целей нацпроекта «Жилье и городская среда», становится совершенствование механизма финансирования жилищного строительства. На расширенном заседании Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по строительству и жилищной политике во второй день форума 19 сентября этот вопрос поднял Никита Стасишин, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Отмечая, что хотя переход на новые условия оказался непростым для всех участников рынка, ни одной заявки в комиссии по урегулированию конфликтных ситуаций, возникающих между банками и застройщиками, подано не было. Проект известен не только деловой программой и выставочной частью, но и награждением профессионалов рынка. В 10-й раз были награждены девелоперы всех сегментов от жилья до складов за применение в их проектах зеленых технологий. В 11-й раз молодые архитекторы, представившие новые градостроительные и архитектурные принципы планирования городской среды. Всего за время работы форума состоялось 60 экспертных дискуссий и конференций по ключевым вопросам отрасли. За 2 дня выставку и деловую программу посетило 2922 человека из 16 стран мира, правительственные делегации из Австрии и Турции, а также 20 делегаций из регионов России. С вами была Зина Назарова.
Это была программа «Честный дом».
Разворот.
9:10, утренний разворот. Маша Майерс и Майкл Наки. Подключайтесь к YouTube-каналу «Эхо Москвы». У нас тут весело. И в эфире тоже весело. Алексей Осин пришел с новостями спорта. Посмотрите на YouTube-канале, на него. Доброе утро еще раз.
Посмотрите на меня в YouTube-канале. Да. Что вы предпочитаете? Какие виды спорта?
Можно всех посмотреть.
Да, огласите весь список, пожалуйста.
Человек с богатым опытом.
Конечно. Но расскажи, правда, что там еще кроме ВАДы?
Ну, кроме ВАДы, там замечательный футбол есть. Тут есть соревнования, кого отставить первым. То есть, понимаешь,
да, там сейчас очень интересно.
Своеобразная гонка. Сразу было 3 претендента, скажем так, или даже 4.
Причем из тренеров?
Из тренеров, конечно. У вас ставка футболистов.
Это вот эти, которые проиграли с позором там?
Вот они проиграли, да.
Вот эти все ребята.
ЦСКА с Краснодаром. Причем Краснодар с ЦСКА играли между собой. И там кто кого преступник, соответственно, тот вот был уже, выдвигался в кандидаты. Им стал, получается, что Мурат Мусаев, тренер Краснодара, который очень сильно ругался на судействе, я, правда, весь матч не видел, посмотрел самый интересный момент, ничего ужасного вот в тех эпизодах, которые он клеймил позором и нехорошими словами людей, правда, теперь уже не в черном, а не в разном, а в розовом бывают, и в желтом, и так далее. Вот что они такого сделали совсем уже гадкого и плохого по отношению к Краснодару, я не разглядел. Но Гончаренко, у них разная реакция была. Этот был, Мусаев был в ярости, потому что он обычно такой спокойный дядечка. А Гончаренко, напротив, он как будто чемпионат мира выиграл. То есть вот такие разные эмоции. Ну, понятно, что его команда выиграла. А, причем ситуация была такая. ЦСКА забил 3 в первом тайме, а во втором пропустил 2. И, в принципе, мог еще. Вот. Но зато теперь выдвинуть. Ну, понятно, что там Олег Коннов стоит на первом месте с большим отрывом. И вроде как сегодня, может быть, совет директоров состоится, когда, наконец, его отправят в отставку.
Хоть где-то страна, с большим отрывом.
Вся страна упрашивает его, не позорься, значит, уходи. Болельщики там ненавидят, вывешивают пиджаки.
А ты?
Я, ну, человек не очень справляется, прямо скажем. Я не стал бы тоже его там полоскать нехорошими словами, но факт остается фактом. То, что видится на поле, это, конечно, просто унылая тоска и, в общем, осенняя пора, чьи не очарование.
Разочарование, я бы сказал.
Вот, но к нему еще присоединился Дмитрий Хохлов. Ведь если раньше никто от Динамо... Динамо особо никто ничего не требовал.
Но оно было фейно.
Да нет, потому что не было денег, и команду за рубль продавал друг другу совет из генералов общества «Динамо», милицейских, да, и с другой стороны в банк ВТБ. Вот они, значит, пару раз эту сделку прекрасно совершали.
То есть даже ты бы могла купить в теории
«Динамо». Нет, я бы думал, что я бы не посоветовал, потому что надо вкладывать же деньги. Это же не просто ты будешь грести дивиденды какие-то лопаты. Нет. Ну вот банк наконец взялся, приобрел на, по-моему, миллионов на 40 приобрел игроков. И теперь уже как бы тренер не очень подходит под этот состав. По цене, потому что приобрели, а вот кого купили, непонятно. И вот эта самая прекрасная команда за большие деньги, она проиграла команде другой, которая... Ну, это тоже интересный коллектив. Это вот те, кто не нужен «Зениту», они все уехали играть в Сочи.
Как все
вот,
интересно.
Вот так. Нет, просто это забавно было.
То есть, в общем, гонка
Сочи, который раньше назывался Санкт-Петербургским «Динамо». У нас все сложно. Но в Санкт-Петербурге двух команд быть не может. Там только одна.
Поэтому
может быть,
их да? отправили в Сочи.
Поэтому их отправили. А там же есть стадион, а команды нет.
Слушай, ну неплохо. С холодного моря на теплое.
Ну, я думаю, что ребята, в принципе, довольны. Да. И вот они взяли и прихлопнули это несчастное «Динамо» за большие деньги. И вот теперь...
Вопрос повесит.
Тоже... И вот мне теперь крайне интересно.
Кто победит?
Все-таки сейчас, наверное, в букмекерских конторах линия уже стоит. Кто первый? Кононов или все-таки Хохлов? Сейчас сижу, вышел на работу уже, вот 9.14, не знаю, кто раньше соберется.
Улетит.
В коробочку. Да.
В коробочку. Я думаю, что вот они лидируют. Мусаев все-таки еще там будет, Галицкий
владелец. Будем смотреть за этой напряженной гонкой. Спасибо большое Алексею Осину. После перерыва будет обзор прессы с Львом Гулько.
Вот она.
Реклама.
Вам нужно всего 300 тысяч рублей, и вы станете собственником роскошных апартаментов в Батуми, в Грузии, где вас очень любят и ждут. Один из крупнейших застройщиков Европы – Orbi Group. Новый комплекс Orbi City. Первая линия моря, горы, солнце. От 3 миллионов рублей. Первый взнос всего 300 тысяч рублей. Звоните 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Сайт orbi.net.
Все от меня.
Новый комедийный хит ТНТ.
Давайте жить вместе.
Милана.
Ты что, забыл, что я просила тебя отселить от нас Риту?
Рита.
Когда ты отселишь от нас Наташу?
Наташа.
Сколько мне еще терпеть эту Милану?
Триада. 30 сентября в 8 вечера на ТНТ. Для детей старше 16 лет.
Все в порядке?
Минуточку. Устранению проблем с мочеиспусканием при хроническом простатите и аденоме простаты способствует растительный препарат Простамол Уна. Простамол Уна. Просто будь мужчиной.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Смотрите в кинотеатрах с 10 октября. Новый фильм сценариста и режиссера Вуди Аллена. «Дождливый день в Нью-Йорке».
Кажется, она раскопала сенсацию.
Эксклюзив! Нью-Йорк соблазняет, изумляет и интригует. Особенно, когда идет дождь.
Моя девушка бросила меня ради кинозвезды.
Реальная жизнь хороша, если нет чего-то получше.
Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Селена Гомес и Джуд Лоу. В комедии «Дождливый день в Нью-Йорке». В кинотеатрах с 10 октября. Категория 16+.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и...
Съел и порядок.
Разворачивайтесь в марше!
9:16. Лев Гулько в утреннем развороте. Маша Майерс и Майкла Найки. Переходим к публикациям в прессе. Как и обещали мы.
Да, расскажите. Публикации в «Новой газете». Попробуй докажи. Значит, сегодня будет запущена игра. Правозащитная организация «Солдатский матери» запускает онлайн-квест «Побег из военкомата». А, значит, уже сегодня найти ее можно на сайте «Солдатских матерей Санкт-Петербурга». Создатели квеста предлагают побывать в шкуре призывника, который пытается осуществить свое конституционное право пройти альтернативную гражданскую службу.
Мне очень нравится, что в названии «Побег», а здесь «Побег» расшифровывается как «Конституционное право пройти альтернативную службу».
Ну, «Побег из военкомата» это как бы так...
Сначала
игроку в виде теста предлагают подать заявление на альтернативную гражданскую службу, выбрать причину, по которой он отказывается служить в армии, выбрать документы, которые необходимо приложить к заявлению на вот АГС. Затем все бумаги необходимо занести в указанные кабинеты, а дальше бюрократический ад. Призывник бегает по разветвленным коридорам военкомата. В кабинетах он пытается доказать военным чиновникам и врачам свои убеждения, опять же, ответив на вопросы теста. В конце игры можно распечатать заявление, кстати, на альтернативную гражданскую службу. А юристы из организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга отмечают, что часто призывники даже не подозревают о существовании такого права. Ну, один из юристов, Александр Горбачев, юрист организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга, он, собственно, один из таких инициаторов. А попробовать убедить военных чиновников, что вероисповедание или убеждение несовместимы с военной службой – это цель игры. Ни то, ни другое невозможно подкрепить официальной справкой. Таких справок просто не существует, как вы понимаете. Поэтому призывнику придется поработать над аргументами, чтобы призывная комиссия поверила. Вокруг альтернативной гражданской службы вообще бытует много недостоверных
информации и стереотипов, из-за которых призывники, вопреки своим принципам, делают выбор в пользу военной службы. Просто не все, так сказать, знают, и многие мало что знают. Например, миф о том, что на АГС идут исключительно представители сексуальных меньшинств, сектанты и маменькины сынки. Значит, еще один стереотип: АГС – это выносить утки за пожилыми людьми, что, конечно, тоже не всегда правда.
В почте можно
Александр Горбачев, да. В действительности же распределение учитывается уровень образования, опыт работы, медицинские противопоказания, семейное положение. А перечень должностей широк, от санитаров в кардиологических отделениях до программиста на Почте России. И большинство альтернативно служащих заняты в таких сферах, которые считаются непопулярными на рынке труда, что, по мнению Александра Горбачева, при грамотном подходе может обеспечить, например, социальную сферу работниками.
Так для того это и задумывалось в свое время, так это и продвигали. Я не понял вообще, в какой момент начали в военкоматах говорить: о, позорник, идешь, значит, на альтернативную службу.
Ну, очень странное позиционирование. Да нет, но было такое
позиционирование. Потому что идея альтернативной службы отчасти была в том, чтобы непопулярные профессии забить большим количеством людей, которые бы помогали, значит, людям,
нуждающимся. Ну да, крепкие парни, нужна физическая сила, их никогда не заставишь пойти
работать. Это же правильно, это же круто, это же полезно для государства. Мы же сейчас ни с кем вроде не воюем. Ну, в смысле, с кем-то и воюем, но там достаточно людей. Вот, поэтому, наоборот, решили бы все проблемы вот эти вот. Водопровод куда-нибудь провели, почту донесли. Хорошо же, а они как-то вот все.
Я думаю, что проблема заключается в том, что изначально человек приходит именно
в инкомат,
к ним,
да?
В их...
Нужно разделить.
Туда. Сначала
нужно
он залезает внутрь этой военной машины, а потом пытается из него выйти.
А у них планы.
Что воспринимается действительно как побег.
У них планы же надо, сколько призвать.
В военкомате, видимо, люди, которые призывают, там служат в военкомате, да, они считают, что... А таким образом хочет откосить. Откосить таким образом.
Ну, понятно, потому что они же и решают.
Они
за это. А потом, знаешь, если парень что-то умеет, особенно который вот после вуза приходит, они в армии неплохо себя чувствуют. Ну, там плюс-минус, конечно, неплохо.
Они потенциал теряют.
Армия очень-очень так с большим восторгом относится к ребятам, которые...
опять же, после этой публикации к московскому комсомольцу и к интервью с министром обороны.
Да, мы сейчас обсудим после вести это как раз призыв.
Теперь, что касается МК, время разбрасывать взятки. После расстрела в метро полицейские начали массово жаловаться на сотрудников ОСБ, и МК приводит примеры и рассказы полицейских, когда им, как они считают, просто вот служба собственной безопасности мешает работать, подкидывает чего-то, устраивает провокации.
Подожди. То есть они не берут на самом деле, а лютуют ОСБ?
По версии самих полицейских.
Там приведены примеры, когда сотрудникам
подкидывают взятки.
Подкидывают,
а так у нас сотрудники на взятки не берут
никогда. У мигрантов метро
нет,
никогда.
Нет, они же не говорят, что не берут. А просто там конкретные примеры. И почему, собственно, это делается?
В общем, я, кстати, встретился с волной попытки вот, защиты этого, значит, прапорщика, который перестрелял двух своих коллег. Удивительно, да, как вот можно. Они такие, вот, ему там 1000 накинули, что такое, какие-то версии появились конспирологические. Это так для меня странно. Появилось видео, все говорят, подождем видео. Появилось видео, ничего понятнее не стало, потому что видео, оно как бы...
А там объясняется, потому что на видео там не все...
В общем, да.
Значит, российская газета, опять же, военкоматы займутся призывниками, проживающими не по прописке. Это вот к альтернативной гражданской службе. А скоро российские военкоматы смогут ставить на воинский счет молодых людей, проживающих на подведомственной им территории, но не имеющих там ни постоянной, ни временной регистрации. В настоящее время военкоматы работают только с призывниками, официально оформленными по месту жительства. Этой лазейкой пользуются многие парни, не желающие служить. Они проживают у родственников, знакомых, либо снимают жилье, но не регистрируются на нем. Тем не менее, вот сейчас, видимо, хотят это дело немножко, эту лазейку закрыть, как пишет российская газета. И Коммерсант таксистам переключают передачу. Власти Москвы обязали агрегаторов делиться новыми данными. Мэрия Москвы обязала агрегаторов такси передавать в городскую информационную систему не только сведения о местоположении автомобиля, но также личные данные каждого водителя, информацию о полисах ОСАГО. Сторонники регулирования считают, что это повысит безопасность поездок. Участники рынка ожидают дополнительных затрат и угрожают повышением нам с вами, естественно,
цен. Спасибо большое. Лев Гулько был с нами, с обзором пресса.
Можно, Коммерсант, я у тебя сейчас похищу, потому что
да,
Сергей Слонян?
Сергей Слонян с нами на связи, разворачиваемся к нему.
Развернитесь, пожалуйста.
Алло, доброе утро, автомобильный обозреватель.
Доброе утро.
Это Сергей Асланян.
Сереж, ну если ты слышал вот Леву Гулько, речь идет о том, что власти Москвы обязали агрегаторов делиться новыми данными. Это про таксистов и попытка навести порядок на этом рынке. Как ты оцениваешь эту инициативу?
У нас огромное количество событий на не только эту тему, все под одну гребенку. Мы вот провели сейчас реформу, в результате которой сделаем еще лучше, потерпите немножко, станет совсем хорошо. Удастся такси разбомбить и уничтожить, пытаются уже на протяжении 10 лет. У нас реформа такси о том, как наконец-то на смену шахидам на разваленных машинах пришли суперпрофессионалы экстра-класса на новеньких машинах, рефреном являются на протяжении каждого года, и каждый год одно и то же. Поэтому нынешние события, они не имеют никакого отношения к декларируемым целям.
А что же, зачем это все тогда?
Речь идет всегда только о финансовых потоках, о том, чтобы иметь деньги и желательно при этом переложить на кого-то ответственность. Поэтому разговор о том, что с агрегаторами будет проведена беседа, реформа, достигнута договоренность, подписан договор, неважно что, это все, ну, такие события, которые к нам с вами не имеют отношения, потому что они не меняют сути происходящего. Замученный человек, не знающий города, не умеющий водить машину, не подлежащий никакой ответственности, потому что он вне правового поля, так или иначе выезжает на маршрут и оказывает нам с вами криво-кос-услугу, иногда с летальным исходом. Что сделано для того, чтобы, например, эти люди были заинтересованы в своей работе, для того, чтобы у них был нормальный режим работы? А, так они теперь будут оказываться подконтрольные агрегаторы. Вот это что. Значит, человек работает 24 часа в сутки, не спит, не ест, ему это невыгодно, он из последних сил должен пахать, меняя свое здоровье хотя бы на кусок хлеба. Какая реформа? Точно, данными будут делиться. Конечно, вот эти данные и являются препятствием, почему человек наматывается на телеграфный столб в предрассветной мгле, отработав трое суток без сна.
Слушай, Сереж, а сколько примерно сегодня таксист зарабатывает в Москве, вот, который работает, ну, скажем так, на пределе возможностей? Вообще, о каких суммах идет речь? Они бедные, разные. Богатые, они какие? Ну, как разные? Вот они мотаются, вот они вот средний срез, ну, там, средний срез, извините, да? Ну, вот срез там эконом-класса по какому-нибудь Яндексу, по Уберу там или еще почему-нибудь. Средний, эконом.
Вот среди них есть некоторое количество нормальных людей, москвичей, которые ездят, работают на своих машинах. И они как раз последний резерв, которым мы с вами можем воспользоваться. А все остальные, вот те, которые шахид-такси, пришедшие на смену шахид-такси, это люди, вот экономика деятельности которых сводится к тому, что первые 10 часов смены они отрабатывают сам автомобиль.
То ну, как сам автомобиль, прибыли? Если он 2500 стоит аренда в день? Как это бьется?
А у него 2500 аренды, плюс бензин, плюс помыть, плюс взятка, это те деньги, которые он должен не себе в карман, а, например, агрегатору, таксопарку, кому угодно, только не себе. И вот, учитывая те тарифы, которые нам с вами в том числе декларируют, тот же самый Яндекс.Такси, у него получается, что первые поездки выходят не в ноль, а в минус, а ноль у него появляется как раз после 7-8 часов работы.
Сергей, а если они все работают на износ, не спят, не едят, значит, не знают города, а никак юридически не оформлены, почему все эти таксисты еще не разбились, а случаи, которые мы получают широкий резонанс, да, и широко обсуждают, случаются, ну, там, раз в месяц максимум? Как так выходит?
То есть должны были все просто погибнуть, ну, с по первой
описанной модели? Да. Нет, ну, условно говоря, они, наверное, погибнуть, насчет погибнуть не знаю, но они должны были, по крайней мере, уйти с этого рынка.
Постоянно биться, уйти с этого рынка.
Нет, ну, экономика, подожди, не все должны умереть, но если это невыгодно, то люди должны просто перемещаться куда-то. Грузчиками идти, строителями.
Да. Нет, не так.
Гувернерами.
Они с этого рынка никуда не уйдут, потому что у них другого варианта нет. В том числе потому что, во-первых, они бьются. Если посмотреть, что происходит во дворах фирм, занимающихся якобы таксистским бизнесом, то количество покореженной техники там до горизонта целые поля. И все-таки они бьются, и бьются очень много. Потом, эти люди все-таки приехали сюда, не имея вообще никаких других шансов, и у них, конечно же, есть вариант пойти и классно поработать грузчиком, но степень их безысходности не позволяет им, тем не менее, свои маленькие физические кондиции трансформировать в грузчика. За рулем такси у него способ хотя бы сохраниться как некая биологическая особь чуть больше, а надорваться грузчиком, так это запросто, это буквально завтра. Потом, мы когда об этих людях судим с точки зрения такси, мы подразумеваем, что это единственный вид их деятельности. Ничего подобного. Они не только нас с вами возят. У них еще есть и доставка того, о чем полиция с удовольствием, потирая руки, говорит, ну вот, заказ наконец-то приехал. И на всякий случай пока не арестовывают этих людей. Потому
то есть
что
они много получают? Если они занимаются нелегальной деятельностью, значит, они много получают, значит, они нормально спят и прочее.
Это значит, что им дают возможность заниматься этой деятельностью под угрозой тюрьмы. Это не значит, что им за это платят. За это их просто пока не сажают.
Слушай,
это
ну подожди, но и все-таки давай вернемся к моему вопросу. Доход какой? Ну вот мне там парень, я ехал, он мне говорит, ну я там 4-5 тысяч за ночь зарабатываю, если я там 4 ночи хотя бы в неделю работаю, то, соответственно, у него 20-ка в неделю, у него 80 тысяч в месяц, нормальная московская зарплата.
Да, такие тоже есть.
Конечно, не при регионах будет сказано, простите, пожалуйста.
Нет, и тем не менее, вот Петя Куматов в этом отношении, в общем, ведет четкий подсчет экономической деятельности таксистов, и получается, что за смену, для того, чтобы заработать и еще себе в родной Таджикистан что-то отправить, он должен не спать ровно 24 часа. Потому что сколько он зарабатывает? 2 зарабатывает, 5 зарабатывает, 7 зарабатывает, 9 зарабатывает. Потом напарывается на линейный контроль, либо на обычного полицейского, опять ничего не заработал. Потом начинает зарабатывать опять.
Да. Не очень приятная картинка.
Они вне правового поля, они слишком уязвимы.
Ну, значит, государство должно их в правовое поле переводить, а ты с таким скепсисом зачем? Относишься к инициативам московских властей.
Государство уже 10 лет корежит такси, занимаясь этим с упоением и с удовольствием, потому что самое главное – это не интересы таксиста, не интересы пассажира, а только лишь финансовые потоки, которые пытаются как-то завести в свое собственное русло.
Спасибо, Сергей Асланян. Сейчас новости на эхе.
Девять часов 30 минут. Доброе утро. Новости. Власти Москвы обязали агрегаторов такси передавать личные данные водителей в единую систему Центра организации дорожного движения. Такое постановление подписал мэр Собянин, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Собеседник издания утверждает, что это сделано без обсуждений и потребует от агрегаторов финансовых затрат, которые в конечном итоге будут возложены на потребителей. В департаменте транспорта на запрос газеты не ответили. Цены на нефть эталонных марок возобновили рост в ходе сегодняшних торгов на фоне усиления напряженности в отношениях США и Ирана, сообщает агентство Bloomberg. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже подорожали почти до $65 за баррель. Тем временем ремонт саудовских нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших в результате атаки беспилотников, может затянуться, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников. Ранее планировалось восстановить пострадавшие объекты за 10 недель. Теперь речь идет о месяцах. «Игра престолов» признана лучшим драматическим сериалом на церемонии вручения премии «Эмми». В общей сложности сериал получил 12 премий, в том числе в номинации «Лучший драматический актер второго плана». В номинации «Лучший мини-сериал» победил «Чернобыль» телеканала HBO. Кстати, HBO набрал больше всего наград среди каналов – 34. На втором месте Netflix с 27 победами, а сериалы Amazon принесли стрим-сервису 15 наград. Фестиваль российского кино открывается сегодня в Милане. Откроет программу фильм «Мешок без дна» режиссера Рустама Хамдамова. О событиях киносмотра расскажет Ольга Кузнецова.
В программе фестиваля фильмы «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта, две картины киностудии «Вертикаль», «Конец сезона» режиссера Константина Худякова и «Уикенд» Станислава Говорухина. В Милане покажут фильм российско-итальянского производства «Невероятные приключения итальянцев в России» Ильдара Рязанова. Картину «Мешок без дна» режиссер Рустем Хамданов лично представит на итальянском фестивале. После демонстрации программы российских фильмов в Милане киносмотры продолжатся в Турине. На площадке Национального кино, в частности, покажут фильмы «Легенда номер 17» Николая Лебедева и «Порт» Александры Стрелиной. Фестиваль российского кино проходит ежегодно под патронатом мэрии Милана.
Завершится фестиваль 27 сентября. В движении ряда пригородных поездов в Подмосковье произошел сбой. Задержки достигают 20 минут, предупреждает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. Причины сбоя технические, сообщает РБК. В Москве сейчас плюс 4 градуса, днем плюс 7-9, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама.
Ведомости представляют одно из главных событий этой осени – «Ивент-шоу 2019». Два дня самых ярких кейсов ивент-маркетинга. Международные эксперты и лидеры индустрии впечатлений расскажут, как поймать и пленить внимание аудитории, как выполнить KPI и организовать события, меняющие реальность. Москва. 2 и 3 октября. «Ивент-шоу». Регистрируйтесь на сайте events.vedomosti.ru. 16+.
Комедия о том, как банк грабили. Театральная пародия на голливудские блокбастеры «Миссия невыполнима», «11 друзей Оушена», комедию «Полицейская академия» и даже фильмы «Тарантино». Каскад смешных сцен и нелепых ситуаций, стремительные действия, музыкальные хиты. Все это комедия о том, как банк грабили. Самая веселая премьера года в театре МДМ. Билеты на сайте grabimbank.ru. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот понедельник после 9:30 в программе «Утренний разворот» живой гвоздь, депутат Мосгордумы, руководитель направления практических исследований фонда «Городские проекты» Дарья Беседина. Живой гвоздь. В понедельник после 9:30.
Молитва стрелка. Четыре заповеди безопасного обращения с оружием. Любое оружие всегда считается заряженным. Ствол всегда смотрит только в сторону мишени. Между мной и мишенью ничего лишнего и никого постороннего. Палец на спусковой крючок кладется только в момент выстрела. «Стрелок». Программа Сергея Слоняна на радио «Эхо Москвы». Каждый понедельник после 13 часов.
«Эхо Москвы».
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Вот новый разворот.
9:35. Наш живой гвоздь в утреннем развороте Маши Майер с Майклом Наки. Это Дарья Беседина, депутат Мосгордумы, руководитель направления практических исследований фонда «Городские проекты». Доброе утро, Дарья.
Доброе утро.
Доброе утро. Вы депутат Мосгордумы.
Да.
С боем туда пробивались.
Да.
В этой кампании. Одна из немногих из оппозиционных депутатов, кого зарегистрировали. Что,
так,
конечно же, сразу подозрения всячески навевает. Тем не менее, вы прошли в Мосгордуму с этим боем. Скажите, зачем вы там?
Это сделали.
Да?
Какой
план?
Вообще, для чего люди избираются депутатами? Чтобы представлять тех людей, своих избирателей, тех людей, которым доверяют, у которых схожие, похожие взгляды. И вот я теперь буду представлять тех самых людей, которые меня избрали, которые решили, что им нужен депутат-яблочник, нужен депутат демократический, нужен депутат вот с такими взглядами, как у меня, с урбанистическими взглядами. Вот этих людей я сейчас буду представлять в Мосгордуме.
А вы уверены, что вас выбрали за взгляды, а не в рамках какого-то протеста против существующей действующей партии власти, которая имела в предыдущем созыве большинство и имеет и в нынешнем?
Мы провели большую кампанию, мы потратили 15 миллионов на агитацию. У нас на всей агитации были написаны, собственно, моя программа, мои взгляды. То есть это прям вот там, что мы хотим, что я за сужение магистралей, что я против полицейского насилия. То есть у нас это все было в агитации написано достаточно крупными буквами. Промахнуться было сложно.
Слушайте, а что такое урбанистический взгляд? Вы примерно такая же, как Сергей Семенович Собянин?
У Сергея Семеновича свои...
Ну, очень урбанистические взгляды, разве нет?
У него взгляды своеобразные. У него урбанистика такая через призму, как бы, другой. Значит, это я архитектор по образованию, я много лет работаю в фонде «Городские проекты», и я защищаю современный взгляд на город. Сергей Семенович иногда из этих взглядов, из этой системы знаний берет какие-то вещи и использует их, это очень хорошо. Иногда он их игнорирует во многих вопросах, и это очень плохо. Вот. Но у него нет системы взглядов, да, у него есть какая-то своя система. Это система взглядов, которая основывается на современном понятии научном того, как функционирует город, как
это
функционирует городской транспорт, да.
То есть, да, заплатные парковки, сужение магистралей, вот это вот все, что ненавидит автомобилистов.
Да, и что делает
Собянин? Нет, он строит хорды новые, у него другая концепция.
Да, у него концепция: одной рукой мы строим хорды, а второй рукой мы, значит, вводим платные парковки и сужаем в улицы в центре. Ничему хорошему такая концепция не приведет, когда у нас одна рука делает одно, другая ровно противоположное.
Как бы... Но это вы к тому, что радикальнее надо. Везде сужать, везде платные парковки.
Что значит радикальнее, да? Ну, вот у нас есть Ленинградский проспект. Вот люди живут с окнами на Ленинградский проспект. Так жить нельзя. Ну, нельзя так жить, да? Нельзя жить с окнами на Беговую улицу, нельзя жить с окнами на Третье кольцо, нельзя жить с окнами на Садовое кольцо.
Да так вообще жить нельзя жить, я бы сказала.
Надо это менять. На самом деле надо менять, потому что мы в Москве все-таки живем и никуда не собираемся отсюда уезжать.
Слушайте, а вам вот не жалко, положа руку на сердце, наших денег? Вот я прям так, я-то прям загрустила, потому что это Ленинградский проспект.
Деньги
расширяли на моих собственных глазах.
Деньги будут потрачены в любом случае. Вопрос в том, на что они будут потрачены. Они будут потрачены на строительство хорды через там вот это вот на юге, там, где сейчас самый большой скандал из-за того, что там ядерный могильник, да, старый. Вот. Либо оно будет потрачено на что-нибудь вот это, вот, что ухудшит жизнь людей в итоге. Либо оно будет потрачено на что-то такое, что улучшит жизнь людей. Вот вопрос в том, на что мы потратим. Деньги эти будут потрачены в любом случае. Это...
Дарья,
это никуда не деться.
Улучшить мою жизнь одновременно с окнами на Ленинградский проспект и лишив меня последней возможности по этому городу передвигаться, по крайней мере, на машине, это тоже очень спорная история.
Это совершенно не так, на самом деле.
Конечно, конечно, не так, потому что вам изнутри ваших архитектурных документов и концепций видно, как, а то, что мне неудобно, вас совершенно не беспокоит.
Я точно так же, как вы, перемещаюсь по городу. На самом деле, у нас действительно во многих случаях у нас автомобиль — это выбор людей, транспортный выбор их, потому что другие методы, альтернативные способы перемещения, они еще хуже.
Вот я на велосипеде ездить не буду.
Вот. Это не потому, что велосипед вам, возможно, не подходит. Возможно, он вам подходит, вы об этом еще не знаете.
Нет,
возможно.
Да, я об этом знаю, и он мне не подходит.
Например, на велосипеде в Москве ездить на самом деле фактически невозможно, потому что в городе для велосипеда вообще места нет, оно не предусмотрено.
Холодно, потому что.
Не потому что холодно.
Потому что холодно.
Это у тебя это классический спорт, что... там есть Финляндия с велосипедами.
Я все равно не буду ездить на велосипеде.
Вы не можете не ездить на велосипеде.
Спасибо.
Вы можете выбирать тот способ перемещения, который вам удобен, но город должен делать так, чтобы люди уходили с автомобиля и пересаживались на альтернативный способ движения.
Я согласна ездить на коне. Вот это, ну, кстати, абсолютно искренне. Вот на коне я бы ездила. Правда.
Да, тогда вам подойдет идеально.
Давайте от урбанизма ненадолго вернемся к Мосгордуме, потому что независимо от того, что конкретно вы продвигаете, есть разные депутаты в Мосгордуме. Кто-то там СССР восстановить хочет, кто-то дороги сузит. Кто-то распустить Мосгордуму. Вопрос в том, какой у вас для этого есть функционал. У вас есть фракция в Мосгордуме. Вы еще три депутата во фракции «Яблоко». Вас четверо.
Да.
В Госдуме 45 человек. Из них 19 официальные единороссы и еще 6 из объединения «Моя Москва», которое не до конца понятно, чем от единороссов отличается. Каким образом вы планируете реализовывать любые ваши проекты или там пожелания или взгляды?
Ну, я думаю, что если мы как бы выйдем там с большинства депутатов с разумными предложениями, им будет очень трудно разумные предложения каким-то образом отмести или отодвинуть, потому что, ну, не могут же депутаты быть против здравого смысла. Если они против здравого смысла, мы об этом... Ну, они могут быть, потому что мы тогда об этом расскажем всем, широко покажем, там, на Ютубе покажем о том, как они против здравого смысла. Я не думаю, что депутатам хочется такой славы.
Нет, ну почему? Смотрите, вот, например, Алексей Навальный, да, известный политик, он на Ютубе рассказывает об отсутствии здравого смысла с его точки зрения у депутатов уже сколько лет? 13 это он уже в мэры шел, значит, получается, лет 8-9. И как-то их никого это не
смущает?
Смотрите,
на самом деле, возможно, нет, он на самом деле делает много, да, то, что он там показывает, но он показывает их обычно с точки зрения их заработка, то, как они ведут дела, да. У меня вот здесь замечательно сейчас выложили на Ютубе, когда я спрашиваю депутата Инна Светенко, который сейчас стал сенатором от Москвы, собственно, от Мосгордумы. Да, у нас была совершенно такая странная ситуация, когда во время своей избирательной кампании Инна Юрьевна потребовала снести строящийся островок безопасности в Капотне. Да. Вот. Нас общественность возмутилась, депутат Пресненский Анастасия Ромашкевич сделала петицию, выложила в интернет, люди подписали.
Она, жители значит... Кагалы мы подписали.
Да, да, мы узнали, что мы внезапно все переехали в Кагалым. Да? То есть вот, вот такие вот вещи надо, за, надо показывать, то есть этих людей надо показывать. Я не думаю, что в конце концов, я думаю, что никому неприятно таким образом попадать на YouTube.
Ну, никому, а их это волнует человек. Вообще? Вот вы с ними пообщались немного, в том числе и со Светенко. Ее как-то сильно задело,
я думаю, что
в Ютубе вы сказали...
Ее конкретно это не задело, она еще, по самому мне кажется, не очень понимает, что происходит, потому что она натравила полицию на людей, которые подписались. Это вообще, ну... То есть у меня такое ощущение, что она вообще не поняла, что это были живые люди, или какой-то у нее, в общем, у нее какие-то, видимо, странные понимания о том, как нужно действовать в таких ситуациях.
Но вы таких людей планируете переубеждать информационно, освещая их деятельность.
Я... Потом, на самом деле, я же могу к ним прийти и сказать, что вот есть разумное, разумное, да, вот, вот разумное, разумное есть предложение. Давайте поддержим разумное предложение.
Нет, смотрите, но если они даже по островку безопасности не готовы слушать, слушайте, то но... как они согласятся на служение проекта?
Это революция. Ну, значит,
это немного более масштабное это, действие в моем представлении.
Ну, значит, надо будет действовать. Если не получится, но мы же будем действовать. У нас впереди 5 лет.
Срок большой.
Достаточно большой. За 5 лет. На самом деле за 5 лет можно довольно много достичь.
А, то есть вы планируете с ними разговаривать и объяснять?
Конечно.
Правильно? Если вы планируете с ними разговаривать и объяснять, договариваться с различными силами, я так понимаю, разными фракциями, да, и учитывая, что Единая Россия вместе с моей Москвой это фракция большинства совокупно, да, то и с ними получается тоже. Но при этом, когда идет голосование за председателя Мосгордумы, вы голосуете против обоих из них, и против Шуваловой, и против Шапошникова. А что это за способ договариваться?
Слушайте, я не могу... Значит, это способ договариваться. Я не размениваю свою политическую позицию на что-то там, на какую-то, на какие-нибудь велодорожки. Это бред, да? Я не могу голосовать за Шапошникова, потому что я не могу голосовать за Шапошникова. Мои избиратели это не поймут, и я сама это не пойму. Мне не хочу я за него голосовать. Ну, вы бы проголосовали за Шапошникова?
Я не депутат Мосгордумы. Ну, если мне вы... даже по закону туда не
нет, потому что если вдруг бы вот вот у нас про за или против Шапошникова.
Зависит от моих целей.
Ну, голосовать если... за Шапошникова вот нельзя. А почему проголосовали за Шувалова? Опять же, Шувалова, на самом деле, конечно, мне предпочтительнее Шапошникова. По крайней мере, потому что она самостоятельная. Она самостоятельная, у нее... Она интересная женщина. Она женщина с крепким стержнем. Вот, но она при этом коммунистка. Да? То есть я не могу проголосовать за представителя КПРФ. Это люди, которые... Партия КПРФ возлагает венки к могиле Сталина. Они...
Какая-то ее часть, да.
Ну, изрядно, да, официально. Человек избирался в партии КПРФ, партия, которая возлагает венки к могиле Сталина, вот я не могу проголосовать за человека, который избрался от партии, которая возлагает
венки к могиле Сталина.
Что же делать? Что же делать? С одними вы не можете, потому что они плохие, другие потому что к могиле Сталина.
Значит, вот это вот, вот это вот голосование, на самом деле, то, что мы фракционно проголосовали против обоих кандидатов, то есть недействительным бюллетенем, оно на самом деле не изменило ровным счетом ничего, мы просто показали свою позицию. Потому что для того, чтобы избрать председателя Мосгордумы, нужно получить... больше
простое
половины...
Да.
Нет, не простое большинство, а больше половины всех действующих депутатов. Вот ему нужно было набрать определенное количество голосов. И он их набрал. От того, что мы проголосовали, не проголосовали, проголосовали бы за Шувалову, ничего бы не изменилось. Во-первых, Шувалову все равно даже плюс наши 4 голоса не добрала бы до половины, а Шапошников даже без наших 4 голосов все равно получил свое.
Знаете,
так
партия...
что это ни на что не повлияло. И это не простое большинство. То есть это не, то, что, не тот, кто больше получит голосов.
50 плюс 1, нет?
Простое большинство – это просто тот, кто больше получит голосов.
Я понял, да, 50 плюс 1, я имею в виду, прошу прощения. Да.
Партия «Яблоко» всегда славилась всю историю, всю дорогу тем, что позиция, как бы собственное позиционирование была, было зачастую значимее, чем эффективность результата.
Слушай,
но это просто но как бы...
Нет, зависит, на самом деле, если бы там альтернатива представлялась бы там не Шувалова, а человек там, скажем, какой-то...
Нет, я все понимаю, если бы альтернативы представляли условные беседы, но то, конечно, все были бы за, это понятно.
Условно,
я с вами не спорю.
Яшин, например, да, который не является там яблочником.
Слушайте, с Яшином вот, все понятно.
Ну, что условно, да, там,
понятно. Может быть... Дайте мне хороших, я проголосую за хороших. Я тоже хотел голосовать за хороших, и даже Навальный хотел за них голосовать, но дали только КПРФ, понимаете? И теперь у вас там, оказывается, есть альтернатива выбирать между Шапошниковым и Шуваловой. А у ваших избирателей этой альтернативы во многих округах не было. Вы это прекрасно понимаете.
Ну, так,
понимаете.
Так, выбор между Шапошниковым и Шуваловой это ровно такой же альтернатива, как была вот в этих самых округах. Вот ровно
но
такая
вы,
же.
Да, но вы понимаете, что вы сейчас условно говоря, мне кажется, ну как это сказать? А, надо прерваться, да?
Да, прервемся, потом расскажем. Дарья Беседина, депутат Мосгордумы, руководитель направления практических исследований, фонд «Городские проекты», у нас живой гость.
Реклама. Фонд Михаила Плетнева и Российский национальный оркестр представляют 11-й большой фестиваль РНО на сцене концертного зала Чайковского. С 13 сентября по 4 октября ведущие мировые исполнители Миша Майский, Юлия Лежнева, Люка де Барк, Игорь Бутман и другие. Художественный руководитель фестиваля Михаил Плетнев. Дополнительная информация на сайте meloman.ru. 12+.
Сегодня, 23 сентября в 11:35, в прямом эфире «Эхо Москвы» говорим на тему «Современная имплантация зубов от научной стоматологии». В студии Олег Белый, кандидат медицинских наук, медицинский директор и практикующий врач научной стоматологии дантистов. Не пропустите!
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В понедельник после 15 часов в программе «Персонально ваш» протоиерей Алексей Уминский.
Разбор полета.
В этот понедельник после 22 часов в программе «Разбор полета». Американская певица, актриса, продюсер, автор книг «Стингрей в стране чудес» и «Стингрей в зазеркалье» Джоанна Стингрей. Ведущие Станислав Крючков и Лиза Аникина. «Разбор полета» в понедельник после 10 вечера.
Если хочется врубиться, а через все помехи, что у нас, что за границей, сообщат на эхе.
Радио «Эхо Москвы».
Разворот.
9:49, живой гвоздь в утреннем развороте. Маша Майерс, Майкл Наки, депутат Мосгордумы, руководитель направления практических исследований фонда «Городские проекты» Дарья Беседина. Смотрите, 5 лет впереди. Последние 2 месяца это, наверное, был пик славы Мосгордумы, как вообще орган, да, когда вообще многие узнали, что он существует.
Где он находится,
чем он занимается, зачем он нужен. И потихонечку как-то интерес к этому ослабевает. И для меня, например, мне кажется, что в ближайшие 5 лет интерес будет все слабее и слабее и слабее, как у нас это уже было с муниципальными депутатами.
Это зависит исключительно от того, от активности депутатов, которые там вот сейчас собрались. Это исключительно от нашей активности, насколько мы будем активны сами производить какую-то повестку, быть медийными. Это зависит только от нас.
Слушайте, нет, то есть, как Шапошник сказал, Мосгордума место для хайпа.
А подождите, насколько вы будете медийными и хайповыми, вот это как раз меня вообще не волнует. Меня волнует, насколько вы будете эффективными. Если вы будете даже разрывая на разрыв горло кричать, что вам не нравится 25 раз менять бордюры, а большинство будет все равно этот бюджет утверждать, и все равно эти бордюры будут появляться, то сколько бы вы ни кричали, этот медийный эффект все равно сойдет на ноль.
Или нет?
Я думаю, что нет. Я думаю, что есть повод для оптимизма. Может быть, он не оправдан. Мой оптимизм совершенно, но есть повод для оптимизма, потому что мы видим, что все равно власть, они прислушиваются все-таки к тому, что когда горожане достаточно сильно бузят, то все-таки власти все-таки иногда прислушиваются к нам.
Что делать с бордюрами будем?
Вот, с бордюрами прекратить их перекладывать сколько можно. Ну, что же издевательство?
Как это процедурно?
Процедурно, значит, надо смотреть бюджет. У нас сейчас в октябре как раз придет бюджет.
До декабря его планируют.
Это какой год?
На следующий.
Там ежегодно Мосгордума утверждает?
Да,
там
есть бюджет смотрится ежегодно. А дело в том, что что будет с бюджетом, мы сейчас пока не понимаем. Специальной комиссии по бюджету в Мосгордуме нет. Ее отказались, ее Единая Россия отказалась создавать.
С кем?
С какой? Социальной, если я правильно помню.
Да, ну там, в общем...
Извините, да.
Да-да-да.
Извините, это очень смешно. Я вот этого не знала.
Когда мы... Причем ее не было вот предыдущий весь созыв, в этот раз мы сейчас... Наша фракция, там, еще кто-то из коммунистов озвучивали вопрос, а нельзя ли выделить все-таки по-человечески нормальную бюджетную комиссию?
На что Единая Россия сказала, что...
А нам и так нравится. Вообще, конечно, разговор про комиссии был забавный, потому что мы говорим, ну давайте вот транспорт, выделим отдельную комиссию по транспорту. Почему она в ЖКХ вдруг оказалась? Там, точнее, да. Она называется не ЖКХ, она комиссия по жилищной политике и коммунальному, как-то вот так вот называется. Значит, она говорит, что нам и так нормально, мы и так хорошо работать привыкли. Вот, то есть,
ну, так вот, вот в этом проблема,
можно
поменять.
Вот.
Да.
Значит, постепенно, ну, в любом случае, да, вот то, что мы видели на первом заседании, да, они нам говорят, что мы привыкли так работать, но те оппозиционные кандидаты, депутаты, которые избрались, они, они не привыкли к тому, что там мы там что-то в разном обсуждаем, что мы хотим какие-то дополнительные пункты повестки внести. Вот женщина сама, рядом со мной сидела депутат, которая избралась по 7-му округу, вот, который все заседание рассказывал о том, что зачем мы вообще что-то обсуждаем, нельзя ли уже быстренько кнопочку нажать и домой пойти.
А это из, ну, это какая? Это из фракции «Единой России»?
Она из, да, она, а, от, по-моему, она от «Единой России», но это, мне кажется, не столь важно, потому что две вывески одного, как бы, одной конструкции.
Почему? Я бы, например, как избиратель уже хотела бы знать.
Вы так можете говорить, а мы так не можем говорить.
Вы можете посмотреть по 6-му, по 7-му.
Я же не знаю, что она говорила.
А, ну, да, она говорит, что она ничего не говорила в микрофон, она просто говорила мне, что, как бы, вот, а что это люди зачем что-то обсуждают.
Слушай, подожди. Секунду. А согласование акций, вы можете на это повлиять?
А, возможно, не знаю. Возможно.
Ну, формально
это,
пока не, нет.
Это же формально Мосгордума делает. Формально, нет. Это делает, это мэрия. Формально у Мосгордумы полномочий просто мизер. Вот. Что мы, на что мы можем повлиять, это мы уже узнаем в процессе, как бы, в процессе работы, насколько наша, как бы сказать, потому что все это, все, все на то, что мы влияем, это фактически такие неофициальные полномочия. То есть это то, что вот муниципальные депутаты, например, вытаскивают людей из УВД. Это неофициальные полномочия. Нет нигде в, у нас в законах такого пункта, что муниципальный депутат может ворваться в УВД и выпустить.
Регламент
есть. Там широкая трактовка. Законодательная инициатива у вас есть, в частности.
Законодательная инициатива есть. Законодательно, это тоже, кстати, очень важная, хорошая штука, да, то, что Мосгордума может в Госдуму вносить законы. А потом, значит, самое важное, что депутат Мосгордумы может сам любые законы в Мосгордуму вносить, их обязаны рассмотреть. То есть не может быть такой ситуации, когда муниципальные депутаты какое-то время назад они приносили в Мосгордуму закон на местное самоуправление, там поправки, в общем, они приносили, и это просто все выкинули в мусорку, даже не стали рассматривать. Uh-huh. Вот такого, если такого быть не может сейчас.
Скажите, еще один вопрос, который меня очень сильно волнует за вас. Люди выходили все лето, да, ну там вот какой, июль, август. А часть из них до сих пор сидит. А вы были просто кандидатами, зарегистрированными, не зарегистрированными, теперь вы целые живые депутаты. Что вы можете здесь сделать и чем вы можете помочь, которые фактически вот за эти там места, да, расплатили свои свободы?
Я честно скажу, я не знаю, что именно нужно сделать, чтобы челюсти вот эти разжались и выпустили людей, хотя мы видим, что кого-то выпускают все-таки иногда. А, все первое заседание, если вы посмотрите запись трансляции, вы видите, что не только, кстати, депутат от Яблока, не только мы говорили про этих людей, которых все, которые сидят. А но, как ни странно, коммунисты.
Да и депутаты Единой России, коммунисты, честно говоря, тоже выступили.
Ну да, выступили. Ну, как бы они тоже. А, они тоже, кстати, вот смотрите, они в мейнстриме тоже хотят оставаться, да, они не хотят, как бы, выпадать из повестки. То есть они вынуждены тоже говорить про этих людей. Ну, будем говорить дальше. Надеемся, что челюсти разожмутся, еще кого-нибудь отпустят, как можно больше людей отпустят, потому что, конечно, это чудовищно, то, что люди сидят просто из-за того, что они вышли на улицу и поучаствовали в митинге. Это вообще...
Скажите, пожалуйста, немного времени у нас остается. А вы говорите оппозиционные депутаты. Вот сейчас хотелось бы понять, кого вы имеете в виду, потому что тот же Магомед Яндиев по 45-му округу стал выдвигать Шапошникова, как и Губенко,
да,
за которого призывали голосовать, по-моему, голосовать Навального. Кто для вас сейчас оппозиционные кандидаты и сколько их?
А, я вам сейчас вот так по цифрам не скажу.
Ну, примерно.
Немножко, ну, во-первых, для начала, да, это наша фракция, четыре как минимум. А, там есть однозначно Шувалова, которая, ну, она, конечно, оппозиция с другой стороны, но, тем не менее, она оппозиция Единой России. А, и там есть еще несколько человек-коммунистов, которые тоже вот такие вот самые, как раз они, есть Михаил Тимонов, который активист. Он,
ну, то есть их много, немного вот в этом
плане? Их не очень много. Да, mm-hmm. То есть, ну, это суммарно, ну, может быть, вот, ну, что-то примерно человек 10, так вот суммарно будет. Но это достаточно много для России, для российского парламента, для той системы, в которой мы вот многие годы уже живем. Это много.
Мы уходим из радиоэфира, но продолжим на YouTube-канале «Эхо Москвы» с Дарьей Бесединой.
Реклама. Недавно Егору Лебедеву исполнилось 4 года. Дня рождения мальчик ждал с нетерпением. Заказывал подарки родителям, сам решал, как должен быть украшен торт. Вот только список гостей был не очень большим. Егор мало с кем дружит, потому что гуляет он редко, иммунитет очень слабый. У Егора один из сложнейших сердечных пороков, с которым он борется с самого рождения.
Реанимация, зондовое питание и консультации во многих российских больницах – все это уже пережил мальчик. Впереди предстоит операция в немецком кардиоцентре. Врачи именно этой клиники готовы оказать помощь Егору и улучшить работу его сердечка. Стоит лечение более 1 000 000 рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Егора Лебедева. Окончательная стоимость смс зависит от тарифов мобильного оператора.
Приглашаем специалистов на крупнейшую в России выставку оборудования, технологий и ингредиентов «Агропродмаш-2019». 880 компаний-участниц. Все отрасли пищевой промышленности на одной площадке. С 7 по 11 октября. Москва. Экспоцентр на Красной Пресне. 12+.
В последнее время современная гостеприимная Грузия стала известна не только как туристический тренд, но и бьет все рекорды как одно из популярных направлений в мире для инвестиций в недвижимость. Почему инвесторы выбирают город небоскребов Батуми для покупки недвижимости для себя и для получения постоянного дохода, как легко приобретаются в Батуми гостиничные номера в собственности, насколько высокий доход они приносят владельцам, узнаем сегодня в 11.08 от одного из крупнейших застройщиков в Европе Orbi Group.
Напоминаем, что сегодня мы помогаем Егору Лебедеву. Отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Окончательная стоимость смс зависит от тарифов мобильного оператора.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Далее Беседина, да, мы продолжаем. Мы тут, пока была реклама, говорили о том, что зарплаты про у вас нет.
Нет.
А, и зарплаты у мундепов нет, у депутатов Мосгордумы нет, за исключением там нескольких человек, председателя и руководителя комиссии.
Да.
А почему? Объясните.
Потому
у
нас, что
на самом деле, одна минута.
Потому что в предыдущем созыве у нас избиралось большое количество людей, там строительные были в основном такие строители. Ну,
логисты, вот. Строительные были.
Да. И,
богатые, короче.
Да, и у этих людей их доход был больше, чем депутатская зарплата, поэтому они таким образом вот сделали, что они чтобы они не уходили со своего рабочего места, чтобы они продолжали получать свой доход легально.
А, то есть если вводится зарплата, то ты же не можешь параллельно,
да,
где-то работать.
Есть, класс. То есть, как бы, если ты освобожденный...
Мы думали, что они просто такие добрые и не жадные.
Нет, все гораздо проще, прагматичней.
Да. Так а у вас, и вот из-за того решения у вас нет зарплаты, при этом у вас есть помощники, которые зарплаты, которые оплачивают. То есть у вас есть начальники и помощники, а вы как среднее звено денег не получаете.
В общем, да, получается, что депутат Мосгордумы денег не получает, при этом помощники у него получают зарплату вполне себе из аппарата Мосгордумы. Вот так вот они являются сотрудниками.
Подытоживая, в ближайшие 5 лет вы планируете полноценно функционировать как депутат Мосгордумы, и это будет основной вашей деятельностью.
Конечно, зачем же тогда иначе разбирался?
И это съедает, действительно, это целый рабочий день. То есть вы к 10 пришли и вечером только освободились.
Это действительно совершенно полноценная работа.
Спасибо большое. Да, Дарья Беседина, депутат Мосгордумы, руководитель направления практических исследований фонда «Городские проекты». Это «Утренний разворот», Маша Майерс и Майкл Наки.
Десять часов и почти 6 минут. Доброе утро. Это «Утренний разворот». Маша Майерс, Майкл Наки. Здравствуй, Маша.
Здравствуй, Майкл Наки. Здравствуйте, друзья.
Здравствуйте, слушатели.
Вы нас видите, слышите, наблюдаете,
зрители
общаетесь.
«Эхо Москвы» на YouTube-канале. Подключайтесь обязательно. У нас будет весьма интерактивный час со всякими голосованиями. Чего только не обсудим. У нас сегодня крупный программа. У нас история сегодня, религия сегодня.
Но в основном религия, кстати, всего спектра.
Социальный наш, да. Разные практики духовные в том числе. Все это в нашем утром. В утреннем развороте, в последний его час, всю неделю мы будем с вами, Маша Майерс, Майкл Наки. Скажу вам пока про творческое задание. Целый какой-то, ну, даже флешмоб отчасти. Много шаманов после того, как задержали главного шамана, который шел изгонять Путина.
Главный он или нет, там еще...
Нет, нас поправили, называющего себя шаманом, потому что он не был замечен в официальных мистических практиках, а значит... Но это все детали, не знаю. Ну, мы же должны...
Баллада о шамане. Творческое задание сегодня. Баллада о шамане.
Причем обо всех. И о тех его сподвижниках, которые вышли в количестве 4 штук, и о бывшем ДПСнике, который тоже объявился шаманом и тоже идет изгонять. В общем, явно какое-то есть вот такое целое движение.
О чеченских колдунах, которых накрыли.
Они уже не идут никуда,
там
к сожалению.
Там еще непонятно, да, но накрыли колдунов в Чечне.
Да, вот вам строчка для, так сказать, затравки, с которой просим вам сделать какие-то творческие ваши произведения. «Шаман шагает по России». Нам уже в группе в Фейсбуке «Утренний разворот» с АПТФ накидали какое-то количество вариантов. И вы кидаете ваши смс плюс 7985-9-17-45-45. Твиттер аккаунт вызван. А по СС можно писать и в Вайбере, и в Ватсапе, и в чате Ютуба. Пишите. Лучшие варианты после 10.49 зачитаем. А пока, после небольшого перерыва, начнем уже наш третий час «Утреннего разворота». Это Маша Майерс и Майкл Наки.
Реклама.
Здравствуйте. В мегаполисах очистка сточных вод крайне редко заботит обычного обывателя. Но стоит выехать за пределы комфорта городских квартир, как остро встает вопрос о наличии канализации. Мы изучаем тематические форумы, сайты, отзывы, и перед нами открывается огромный список очистного оборудования. Как разобраться во всем многообразии инженерных систем, которые предлагает современный рынок? Об этом нам расскажет Антон Шамарин, специалист группы компаний Topol Eco, одного из крупнейших в России производителей очистных сооружений.
Здравствуйте. Разобраться совсем не сложно. Первое, что необходимо знать, это как давно существует та или иная компания на рынке, отзывы ее пользователей и принцип работы очистного сооружения. Очистные установки Topaz давно известны своей эффективностью и выгодно отличаются от большинства своих коллег самой передовой технологией очистки. Высокая степень очистки стоков до 98% соответствует российским и европейским нормам, что подтверждено сертификатами соответствия и санитарно-эпидемиологическими заключениями. Очищенная вода на выходе не имеет ни цвета, ни запаха. Подробную информацию можете получить по телефону 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
Скажите, а какие условия приобретения автономной канализации Topaz предлагает ваша компания Topol Eco своим клиентам?
Компания Topol Eco предоставляет полный спектр услуг по подбору, монтажу и сервисному обслуживанию автономной канализации Topaz. Выезд специалиста на участок клиенту и индивидуальный подбор очистного сооружения проводятся абсолютно бесплатно в пределах 100 км от МКАД. Для всех радиослушателей сейчас действует скидка 10%. Просто назовите кодовое слово «Эхо Москвы». О дополнительных скидках узнайте в офисе компании. Предложение действует до конца октября.
Напомним, что подробнее узнать об автономной канализации Topaz от Topol Eco вы можете по телефону 8 800 333 69 37. Звоните 8 800 333 69 37. Всего доброго.
Разворот.
Я читаю в 10 минут утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. Напомню, творческое задание. Шаманы шагают по России. И строчка «Шаман шагает по России» вам как отправная точка для творческого задания.
А назовем мы это «Баллада о шамане».
«Баллада о шамане» все будет называться, конечно. Потом, может быть, даже как-то объединим и сделаем большую «Балладу о шамане». Но вряд ли. Плюс 7-985-9-17-45-45. Твиттер, аккаунт вызван. Чат Ютуба к вашим распоряжениям. Ну и группа в Фейсбуке. А начнем мы с другой пока темы. Даже не знаю, как к ней подступиться. В общем, выступил МИД вчера. Правда, давайте оговоримся немножко. Это, значит, твиттер-аккаунт МИДа, это в ВКонтакте, да, пост МИДа. При этом в ВКонтакте, например, это верифицированный аккаунт. То есть там стоит галка официально, да, сообщество МИД России. То есть вроде как...
Это не МИД, это пост МИД.
Пост МИД, мета-МИД, да.
Мета-МИД.
Вот. Выступил он с достаточно радикальным заявлением.
Не, ну просто надо, товарищи, когда вы в СММ свой отдел набираете девочек, студентам надо просто думать, кого вы туда берете, или мальчиков. Потому что, ну, по суть, по источнику, все это связано с СММ-департаментом, если у вас такой есть, или с той парой-тройкой сотрудников, которые у вас называются
СММ-департаментом. Я не думаю, что это студенты.
А я думаю, что над ними не сидит кандидат наук, понимаешь, исторических, который верифицирует им, там, условно говоря, то, что они пишут про пакт Молотова
Риббентропа. Понимаешь, в чем проблема? То, что они пишут, вот если это были бы студенты или даже школьники, они бы знали. И тут не нужен кандидат наук. Мне кажется, что наоборот, это какой-то человек весьма преклонных лет, потому что то, что они рассказывают, это как раз, что было в старых советских учебниках. Там именно эта версия была. Что же они такого написали? Давайте мы как бы расскажем вам, и вы сделаете какие-то собственные выводы, мы даже поголосуем. Значит, МИД России пишет, СССР никогда не был союзником гитлеровской Германии. Так громко обозначено. И то, что подписание СССР договора о ненападении с Германией было вынужденным шагом. То есть вот этот пакт Молотова-Риббентропа, туда они не делят на скрытую и открытую часть почему-то, но пусть это будет на их совести, и они пишут вот картинку даже здесь размещать, что он позволил, пакт этот, Советскому Союзу выиграть почти 2 года для укрепления обороноспособности страны. А также они пишут, что это помогло спасти сотни тысяч жизней. Вот так позиция МИДа России, которая доподлинно практически повторяет как раз старые советские учебники, а если вы откроете какие-нибудь новые, или любые, или не обязательно российские, или вот любой страны, то там будет написана несколько иная версия событий. Я бы не хотел тут играть в историка. Алексей Алексеевич Венедиктов написал в своем телеграм-канале, что следующий номер журнала «Дилетант» будет посвящен пакту Молотова-Риббентропа в том числе. Как он написал, задолбали. Насколько я понимаю. Мягко, да. Мягко. Потому что, по факту, когда успокоенный Советский Союз, успокоившийся после того, что был подписан пакт о ненападении, расслабился и запланировал мобилизацию на 43-й год, Гитлер, как известно, напал в 41-м. И вот тогда ничего не было выстроено, ничего не было мобилизовано, Сталин на 3 дня пропал. Это все известно, вы все это можете сами проверить, в отличие от МИДа. МИД не может, у МИДа лапки. И, собственно, вот тогда из-за этого пакта, в частности, Советский Союз не был готов к тому, что на него нападут. И именно из-за этого потеряли сотни тысяч жизней в котлах абсолютно неумелыми собственными действиями и неподготовленностью. Но, опять же, не верьте мне на слово, подождите номера журнала «Дилетант» или сами залезьте в учебники, спросите любого историка или кого-то еще. Ты говоришь, это какая-то ошибка. Но здесь я вижу проблему, потому что, во-первых, до сих пор от МИДа нет, но это никакой реакции. Нет такого, что, ой, вы знаете, какую-то чушь написали.
Ой, Мария Захарова не прокомментировала.
Не извинилась.
Я сейчас схожу в ее Фейсбук.
Не извинилась, как минимум.
Что, почему ты решил, что она должна извиняться?
Ну, подожди, если ты говоришь, что это какие-то СММщики плохие.
Нет, я не знаю. Нет, ну, слушай, но это явно, слушай, у нас была история про Беловежскую пущу недавно, помнишь? Ну, то есть это когда, ну, действительно приходит на работу, уже выходит поколение, которое хорошо, может быть, разбирается в социальных сетях, но не очень хорошо разбирается в том, откуда Беловежская пуща взялась,
я
и почему она так называется.
Поколение прекрасно
разбирается. Оно прекрасное, оно очень хорошее,
гораздо,
но
лучше,
просто оно
чем
очень
кто
часто
те,
пишет глупости.
Кто учился по советским учебникам.
Может быть, ты и прав.
Ну хорошо, вот ты не доверяешь, думаешь, здесь ты
я
на
СММ,
смотри, здесь ты на СММщиков валишь. А как тебе Владимир Мединский? Это министр культуры Российской Федерации.
Как Мединский?
Он не СММщик.
Провокационных вопросов.
Он не СММщик, насколько я знаю. Он не СММщик, он министр культуры, целый такой. Да, у него там есть странные знания про Довлатова и прочее.
Ну, ты мне можешь сказать, что Милонов целый депутат. Ну, как бы, ну
чё? Владимир Мединский, фигура, личность,
фигура, я ж
глыба.
Не спорю.
Вот он в августе еще говорил, что пакт Молотова-Риббентропа вынужденная, хотя и легитимная сделка с несомненным врагом. По его мнению, этот договор дал СССР время, чтобы подготовиться к войне, говорил Мединский. То есть, фактически то же самое, разве что про сотни тысяч спасенных жизней не упомянул. И это уже не свалишь на СММщиков-студентов, понимаешь? Это вот Мединский целый. И МИД целый. И у меня возник
Мария
вопрос.
Мария Захарова в ленте, извини.
Так.
Сейчас. Это же, ну да, осень, листочки и какие-то явно красивые осенние ягоды. Мне кажется, это черноплодная рябинка. Астры, смотри, вот видишь? Смотри, какая красота.
А, там нет...
22 часа назад.
Там нет Блицкрига, это... там нет плана Барбаросса.
Я срочно, 21 сентября, срочно в подмосковном Солнечногорске начали сажать. Слабо?
Растения?
Руки главы района Слепцова по локоть в земле. Они уже дотянулись до удаленных уголков этого некогда заброшенного места, где власть никогда не трогала простых людей, а до природы ей вообще не было дела. Где все, где СМИ, посадки идут полным ходом. И вот такие вот елочки, видишь.
Ну, то есть ты решил поиздеваться над Марией Захаровой.
Я совершенно
твое
не издеваюсь
право,
над Марией Захаровой. Я читаю ее официальный аккаунт в Фейсбуке.
В общем, там нет ничего.
Я вообще не
и у меня вот в голове я выбираю между двумя вопросами, ну, как бы вариантами, почему так произошло. Почему и целая глыба министра культуры и МИД, да, в своих официальных сетях пишет, ну, чушь откровенную, которая не соотносится ни с историей, ни с реальностью, ни с оценками, ни с чем. У меня два есть варианта. Либо у них ну, мало образования, без негатива. Ну, то есть, просто не доучились. Ну, не прочитали, забыли, выветрилось, я не знаю, ну, что угодно. Там фильмов пересмотрели про инопланетян, которые что-нибудь построили, да? И вот не осталось места в голове про эту информацию. То есть, недостаток информации. А второй вариант, что они вот прям хотят менять историю. То есть, у них есть политические мотивы для того, чтобы рассказывать нам, как, значит, здорово, что мы разделили Польшу и был совместный парад в Бресте с нацистами. Ну,
короче говоря, если вы считаете, что это безграмотность, то 1.20.11. Если вы считаете, что это злонамеренность, 101-20-22.
Голосование пошло.
Если вы считаете, что это высказывание в официальных социальных сетях МИД РФ по поводу пакта Молотова-Риббентропа, элементарная безграмотность девочки из СМС-департамента, СММ, простите, или мальчика 101-20-11, если вы считаете, что это злонамеренная попытка переписать историю вот таким образом, сместить акценты, да, поскольку твиттер. Она более выгодна нынешней России, тогда ваш телефон 101-20-22, в российской власти, наверное, скорее, да, код Москвы 495, не забывайте.
После перерыва подведем итоги голосования.
Кто идет? Реклама.
Поездка за покупкой недвижимости в Грузию, в Батуми, где вас очень любят и ждут. Это уникальный шанс стать собственником роскошных апартаментов под ключ на первой линии моря от надежного застройщика Orbi Group. Первый взнос всего 300 тысяч рублей. В Грузии вам всегда рады. Ближайшая поездка уже 26 сентября. Звоните 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Сайт orbi.net.
Вы беременны.
Все от меня.
Новый комедийный хит ТНТ.
Давайте жить вместе.
Милана.
Ты что, забыл, что я просила тебя отселить от нас Риту?
Рита.
Когда ты отселишь от нас Наташу?
Наташа.
Сколько мне еще терпеть эту Милану?
Триада. 30 сентября. 8 вечера. На ТНТ. Для детей старше 16 лет.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Развернитесь, пожалуйста.
10 часов 18 минут, а мы говорили о том, что осталось всего 4 тысячи для того, чтобы было 400 тысяч подписчиков на канале «Эхо Москвы», поэтому просим вас обязательно подпишитесь. Можете даже там дизлайков поставить, плохие гадости о нас написать, но подпишитесь. Хотим, чтобы на нашей неделе 400 тысяч все это образовалось, и мы бы чествовали.
Тортик нам принесут. На нас вряд ли, но тортик принесут. Хорошие гадости. Майкл за плохие гадости, я за хорошие.
Давай в итоге голосовать. Что же? В чем причина? Глупые или...
Слушай, ну ты просто настолько ангажирован, что ты просто используешь свое медийное влияние для того, чтобы перетягивать наших голосующих на свою сторону.
Почему? А я обе допускаю версии.
Ну вот ты так допускаешь, что у нас 8 на 92. Ты плохо
серьезно?
Допускаешь.
То есть 8, да, допускаешь, всего 8% считают, что это отсутствие образования?
Почти 9, если округлить.
Слушайте, да. А я на самом деле эту версию приоритетной считаю. Ну ладно, как скажете, 9 на 91.
9 на 91, да. В общем, короче говоря, мы спросили у вас вот этот твит... официально, который пост, размещен, да, на официальном аккаунте МИД РФ, это все-таки безграмотность или злонамеренность? Вот злонамеренность, так считает 91%, ну, я чуть-чуть округляю, и 9% считают, что это безграмотность. Мне кажется, это такая прекрасная, вообще невинная безграмотность, прям вот в чистом виде.
Была бы, если бы не было еще Мединского.
Ладно, хорошо, он
дополняет картину.
Давайте развернемся.
Разворот.
Но не только на историческом фронте ведут баталии.
Мягко говоря.
Есть еще другая у нас организация.
Слушай, ладно, организация. Здесь замечательный человек. Настолько колоритный, что что ни слово, то огонь.
О, да.
О, да.
Смирнов, протоиерей Смирнов. Он протоиерей, я правильно? Я не путаю его должность. У меня сложно с духовными санами, прошу прощения.
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Надо
вот
подчеркнуть.
Это
да,
тот, кто
он
детей
протеерей. Да.
Протеерей,
да. И общался он не с кем-нибудь, а с воспитанниками детского дома. Ну, казалось бы, да?
Ну, как правильно, вел в рамках своей, там, в своей деятельности, да, он рассказывал, приобщал к Богу, наверное, рассказывал про добродетели, там, подставь щеку, возлюби ближнего своего, значит, словом, не надо никого бить. Христианство – мирная же религия, правильно?
Весьма.
Вот. И, значит, возлюби отца и мать и прочие-прочие замечательные вещи. Так вот, так он про это рассказывал он.
Совершенно верно. Ну, практически, да, совсем. Совсем, да не совсем. Короче говоря, спросили у Дмитрия Смирнова, был ему задан вопрос, как отучиться сквернословить. Ну, наверное,
хороший вопрос.
Хороший вопрос, но детский дом, там, наверное, детки из разных семей туда попадают, поэтому, в общем, нормально, да, получить от напутствия, да, от пастора, от человека духовного призвание, как вот с этой проблемой справиться?
Ну, в нашей стране в целом немало сквернословия, надо сказать. Оно есть и в медийном пространстве.
Вообще везде.
Оно есть, да, в окружающей нас действительности. Поэтому вопрос-то хороший. И как ответил, как только с должностью про комиссию его?
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты, материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов сказал буквально следующее. Когда однажды один из воспитанников выругался при нем матом...
Так.
Я ему дал по роже, вот он уже 5 лет не ругается.
Дать по роже.
Ну, ты же, да, там, нет? Ну, неважно.
Ну, да, да. Вот рекомендации священнослужителя.
Еще лексика-то какая, понимаешь? Да? Это же не фраза, это же просто песня.
Ну, ленинградская улица научила
быть первым. Я ему дал по роже, вот он 5 лет уже не ругается.
Что, челюсть сломал, и все, и не работает теперь, видимо? Не Слушайте, знаю. Ну, вот...
Самое главное, что только на 5 лет хватило.
Это, конечно, какой-то...
Потом опять как
бы... Я как-то прочитал, это, ну, настолько друг с другом не сочетается все. Ну, то есть, вот как это может быть?
Слушай, ну
и
еще...
И в детском доме. Ну, это же рекомендация фактически. То есть, его спросили, как отучиться ругаться? Что он на это ответил? Бейте людей. Ну, то есть...
Детей порой.
Детей. Бейте детей. Глава вот этой комиссии. Вот этот вот. Представитель.
Александр Григорьевич Лукашенко тут на 2 недели сказал, да голову надо оторвать щенку.
Так он
то,
не священнослужитель. Он... Ну, Александр то, Григорьевич, да, вышел из советской номенклатуры. Протерей Дмитрий Смирнов, по идее, должен был выйти с заветами Христа. Ну, представьте, вот если вы христиане и все такое, вот представьте Иисуса, который говорит, я, значит, дал по роже ребенка, чтобы он не матерился.
Слушай, нормально он, это? Он изгонял торговцев из храма. Мало ли какими методами.
Ну, по крайней мере, он об этом не заявлял вот такими, понимаешь? Ладно, пока мы не наговорили тут на что-нибудь... Надо сказать, что дальше последовала реакция от РПЦ.
Нет, это прекрасно. Мне кажется, что в этом самой РПЦ переплюнула Дмитрия Смирнова, потому что в РПЦ есть такой человек, за которым я теперь внимательно слежу. Он называется, да, он называется заместитель председателя отдела по взаимодействию церкви и общества с обществом и СМИ Московского патриархата. То есть, если Смирнов отвечает за взаимодействие с детством и материнством, то господин Кипшидзе отвечает за общество и СМИ. Нет, это важно. Так. Понимаешь? А просто прославился вот этот, значит, товарищ тем, что он сказал, когда вот были письма священников, да, в поддержку фигурантов Мара. Да. Нет, там как бы, там мне вся логика этого письма была понятна, угу. И реакция Кипшидзе тоже. Она вполне укладывалась в логику, пока он не сказал. То есть представитель РПЦ общается со своими сотрудниками фактически. Он говорит, ребят, идите, возьмите денег, наймите адвоката, и пусть он ваших этих страдальцев защищает. Ну, это я так своими словами, да, по памяти.
Так,
то есть меня возмутила работа с целевой аудиторией, понимаешь, вообще, ну, как бы не попадает, да? И вот я с тех пор, значит,
ну, господин Кипшидзе,
кстати, он выпускник, по-моему, он ГИМО, если я ничего не путаю, и потом было открыто письмо Зубова, которого он был студентом. Ты помнишь,
так,
следил
так. За ним? Плохо следил.
Неважно, но там весьма любопытные вещи. И, в общем, он говорит следующее про Дмитрия Смирнова.
Поддержал, сказал, да? Давайте детей.
Дмитрий Смирнов пошутил. Он пошутил, признавшись, что ударил ребенка по лицу, чтобы отучить его ругаться матом. Кстати, он сказал это в нашем эфире. Я полагаю, что отец Дмитрий просто пошутил, как он это нередко делает публично. Отец Дмитрий известен...
Шутник.
Как яркий оратор. Подождите, как шутник. Но при этом вообще недостаточно мягкий, отзывчивый человек. Я практически в этом уверен, что он пошутил. Кипшидзе предлагает свою трактовку. Я-то уверен. Кипшидзе, главное, чтобы... Уверен ли в этом Дмитрий Смирнов, мы не знаем, к сожалению. Но зато мы знаем, что в этом уверен господин
практически
Кипшидзе. А, да, значит, вот, да. Смирнов сказал, я могу дать по морде, все лечится мгновенно, а Кипшидзе сказал, что он практически уверен в том, что он...
Подожди, то есть правильно ли я понимаю...
Хорошие шутки в этой вашей организации.
Я правильно понимаю, что господин Кипшидзе призывает не доверять словам священнослужителя, относиться к ним как к шутке.
Ну, ты имеешь в виду это именно в контексте того, что он обесценивает таким образом?
Нет, ну, мне, подожди, мне один...
Вообще, общение священнослужителя с пастой, это такой
пафос. Это не шутки, это да. Это не стендап-фестиваль, да? Особенно, если вы говорите с детьми из детдома, например, с воспитанниками детдома. Это не то, где вы, значит, ну, все сидят за столиками, потягивают коктейли, и вы выдаете панч за панчем, шутку за шуткой. Нет, по идее, насколько я понимаю, я не знаю, может быть, у меня недостаточно информации... Идея в другом, да, идея как раз вот в том, чтобы наставлять их, как-то какие-то давать советы, вот был дан совет, бить детей, чтобы они не матерились, ну, вот так я, так, как услышал, я послушал перед эфиром видеозапись, там так он и говорит, вот как Маша процитировала, а при этом другой человек из РПЦ говорит нам, что это была шутка, и не надо всерьез это воспринимать, а как мне тогда понимать, как священнослужитель, что он говорит всерьез, а что не всерьез. Причем лицо Дмитрия Смирнова настолько не говорило о том, что он шутит, а сколько можно.
Он точно не похож,
то есть он либо говорил искренне, либо невероятно хороший актер. Но если есть священнослужитель, который никак не подчеркивает, что шутка – это шутка, при этом призывает бить детей за мат, Вот, ну, точно ли это тот вид деятельности, который подразумевается в РПЦ, в Библии, я не знаю, еще где-нибудь?
Нам кажется, что таким образом светский представитель РПЦ, а господин Кипшидзе это светский персонаж, так, насколько я понимаю, в этой структуре, он призывает нас относиться к словам священнослужителей, которые для нас, как для верующих, непререкаемый авторитет, несерьезно, или фильтровать то, что они говорят, несут, прости господи, да? Через фильтр,
Божье, да.
Соответственно, ну, вполне, да, через фильтр того, что, наверное, может быть, они шутят, может быть, они, а вдруг они троллят, а может быть, они стебутся.
А что за священник троллит? Что это, ну, как, не знаю, инквизиция тоже троллила, да, там, типа, давайте сожжем ведьму, а в итоге ее взяли и сожгли рыжеволосую девушку. То есть, это не место для шуток. Вот рассказы священника я не воспринимаю.
Давайте проголосуем очень коротко, там у нас 3 минутки до новостей. У нас еще есть одна прекрасная новость, тоже касающейся деятельности РПЦ. Но мы проголосуем. Все-таки вот Дмитрий Смирнов, он прав. Он такой вот, он ничего не шутил. Он нормальный, правильный священник, который общается со своей аудиторией.
То есть вы на его стороне?
Да. Дмитрий Смирнов, 101-2011. Если вам больше более близка версия господина Кипшидзе относительно того, что священник пошутил, то хотя мы предполагаем,
клоун, шутник,
что Дмитрий,
да,
Смирнов вообще не клоун ни разу, да, и не стендапер, и не шутник, тогда 101-2022, код Москвы 495.
Начался подсчет ваших голосов.
В общем, если Дмитрий Смирнов, вот в его истинном образе, как мы его представляем, 101-2011, если вы на его стороне, считаете, что он прав, но даже не по факту этого высказывания, а по факту его... Ну да, по факту его искренности, серьезности его намерений и ценности его пасторского слова. 101-2011. Если вам ближе светская версия от господина Кипшидзе, то 101-2022, код Москвы, 495, у нас пару минут, и вот вы пока поголосуйте. А я вам расскажу еще одну прекрасную историю.
Из мира высокодуховного. Духовного.
Из мира, да, видимо, высокодуховного, судя по всему.
Детский крестовый ход.
Да, да, но был поход.
Остал ход.
В общем, в Екатеринбурге, это я сейчас даже вот вам поцитирую, потому что там прям все прекрасно. Мне кажется, в этой новости прекрасно все. В Екатеринбурге в честь начала нового учебного года, значит, сначала мы берем город, потом повод. Начало учебного года. А прошел детский крестный ход к первому месту захоронения Николая II. Соотнеси, значит, Николай II.
Так.
Детский крестный ход, 1 сентября, Екатеринбург. И там идут эти, значит, дети,
сложно все это
которым надо было пешком пройти, говорят, что порядка 8 километров.
Это кто говорит? Какой здание?
Это я по Тиджею сейчас цитирую, но это я и на знаке читала. Да.
8 километров до Николая II.
8 километров до Николая II. А, это ссылка на вот этот e1.ru. Это такое популярное местное издание. Ученики общеобразовательных воскресных школ Екатеринбурга вышли на крестный ход в честь начала учебного года. Участники прошли около 8 километров от храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на 7 ключах до Ганиной ямы, место, где были обнаружены останки императора. И
такой
шли они...
классный час.
Да, и посмотрите, там прекрасное видео. Очевидцы сообщали о том, что школьники шли под проливным дождем. Правда, в епархии эту информацию опровергли.
Информация о дожде или об охоте?
Нет, информация о дожде. А был ли дождь? Давайте об этом поговорим более подробно.
Это не дождь был.
Зачем 8 километров в честь 1 сентября детей отправили?
Это был не дождь. Это Николай II плакал. Которым они шли.
Короче говоря, дорогие друзья, мы сейчас новости послушаем, потом подведем итоги голосования.
Десять 10:30 московское время. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Доброе утро. Международный центр правовой защиты, действующий от имени Российской государственной корпорации ВЭП, заключил контракт с бывшим конгрессменом-республиканцем Джоном Суини, сообщает КРБК со ссылкой на американский Минюст. Суини будет оказывать госкорпорации юридические услуги, включая встречи с чиновниками по вопросам возможных новых санкций. Его гонорар составит $62,5 тысячи в месяц. Контракт контракт рассчитан на год. Стоит напомнить, что ВЭП находится под американскими санкциями с 2014 года. Роскомнадзор готов создать список изданий, интернет-сообществ и отдельных лиц, которые распространяют недостоверную информацию. Об этом говорится в докладе главы ведомства Александра Жарова, который оказался в распоряжении ТАСС. Список планируется разместить на сайте Роскомнадзора. Президент Ирана Хасан Роухани призвал страны Персидского залива совместно обеспечить безопасность в регионе. Он пообещал, что план под названием «Ормузская мирная инициатива» будет представлен на Генассамблее ООН.
Присутствие иностранных сил в Персидском заливе может быть опасно для региона и нарушит безопасность судоходных линий, но наш путь заключается в созидании единства, и любая попытка свалить вину на Исламскую республику – легко разоблачаемая ложь.
Иранский лидер примет участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Поводом для роста напряженности в регионе стала недавняя атака беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. США и Саудовская Аравия обвинили в этом Иран. Тегеран свою причастность отрицает. Роспотребнадзор за лето выявил более 35 тысяч нарушений в детских лагерях. Они оштрафованы на 154 миллиона рублей. В частности, речь идет о неудовлетворительном содержании территории, в том числе пищеблоков, спальных и санитарно-технических помещений. Ипотечная ставка на жилье для молодых семей на Дальнем Востоке составит 2%. Президент Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение соответствующих изменений в российское законодательство. В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Местами порывы могут достигать 18 метров в секунду. Предупреждение сохраняется до завтрашнего вечера. По прогнозу гидрометцентра, всю неделю в центральной России будет холодно. Средняя суточная температура не выше плюс 7 градусов. Это более типично для октября. Сегодня столица облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, плюс 7-9 градусов, пока в городе плюс 5. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. В последнее время современная гостеприимная Грузия стала известна не только как туристический тренд, но и бьет все рекорды как одно из популярных направлений в мире для инвестиций в недвижимость. Почему инвесторы выбирают город небоскребов Батуми для покупки недвижимости для себя и для получения постоянного дохода? Как легко приобретаются в Батуми гостиничные номера в собственности и насколько высокий доход они приносят владельцам, узнаем сегодня в 11.08 от одного из крупнейших застройщиков в Европе Orbi Group.
Фонд Михаила Плетнева и Российский национальный оркестр представляют 11-й большой фестиваль РНО на сцене концертного зала Чайковского. С 13 сентября по 4 октября ведущие мировые исполнители Миша Майский, Юлия Лежнева, Люка де Барк, Игорь Бутман и другие. Художественный руководитель фестиваля Михаил Плетнев. Дополнительная информация на сайте meloman.ru. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Эхо Москвы» и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски». Ум.
Акыл.
Ум не в возрасте.
Акыл яштә түгел. Акыл яштә түгел, башта.
Ум не в возрасте, а в голове. В русском языке встречается выражение «во всех годах, да не во всех умах», которое передает смысл этой татарской поговорки. Вы слушали программу «Говорим по-татарски».
Эхо Москвы. Мы с вами.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Вот новый разворот.
10:35 мы продолжаем. Это утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки.
Голосование.
Голосование. Подводим итоги обязательно.
Важные еще дела. Голосование. Надо напомнить про творческое задание. Значит, голосование у нас на стороне Дмитрия Смирнова 75%, почти 76%.
Что он искренне говорил.
Да,
не в плане, чтобы
взять,
что он искренне говорит. Да,
да, да. А на стороне господина Кипшедзе, который предположил, что Дмитрий Смирнов, видимо, шутит, соответственно, 24%. 76 на 24. Таким образом распределились ваши голоса.
А знаешь, что проблема? А
нет.
В том, что вот из этих 76 представим, что кто-то из них котирует Дмитрия Смирнова. Ну, то есть он же священнослужитель, правильно? Он же официальный, он там не предан анафеме, там церковь его не выгнала и прочее. И он занимает достаточно высокий пост и достаточно медийная фигура.
Конечно.
И вот они, 76% считают, что он сказал серьезно. И часть из этих 76% серьезно восприняли. То есть восприняли как рекомендацию. Это же не как у врачей, когда идут потом в интернет все перепроверять и проверять, да, священнослужители и вот деятели священные. Они по-другому работают. Они говорят тебе, что ты это воспринимаешь и воспроизводишь. И вот какая-то часть из них будет бить своих детей, чтобы те не матерились. А тем, кто так собирается делать, рекомендуем статью в «Новой газете» про насилие над детьми, к чему это приводит, и почему это ужасно и плохо. Не делайте так, пожалуйста.
Ну, ты же понимаешь, что это все дать по губам, там, ладонью, соответственно, умнее будет в следующий раз, и целых 5 лет не будет материться, а может быть и
это
дольше.
Это весьма устарело. Все так уже давно не работает. Учитесь разговаривать,
ты
это
знаешь,
вам поможет.
Я хочу сказать, вот тут Наиль нам написал, да. Проголосуйте, лечится ли мат рожебитием. Угу. Вангую, что будет 40-60, а не 10-90, как вы ожидаете. Но видите, мы ожидали 10-90, в итоге мы имеем там, ну, условно говоря, 25-75, да, четверть на 3/4. Но вот лечится ли мат рожебитием, это хороший вопрос.
Да, ответ на него нет. Вот вам ответ на это.
Да. Да.
Нет, не лечится, потому что когда вы бьете детей, они дают на вас злость, обиду на все общество. Это увеличивает вероятность их маргинализации. Лучше просто объясните им, что не надо ругаться матом, если вам мат, например, не нравится. И тогда вы будете здоровы, и ребенок ваш будет здоров, и общество будет здоровым. И не придется никого потом сажать из вас, и не придется ребенку у вас не отнимут в связи с этим, и ребенок ваш вырастет нормальным человеком.
А, значит, еще одна вещь, которую должна сделать, про крестный, я сказала или нет? Я сказала только на Ютубе. Крестный, да, прошу прощения, крестный ход, извините. А, третья история, это творческое задание, мы сегодня пишем балладу о шамане, будем это творческое задание зачитывать уже через несколько минут, поэтому, если вам хочется покреативить, присоединяйтесь к нам, мы предложили вам строку «Шаман шагает по России». Не обязательно тот самый шаман, который сейчас сидит дома после и ожидает или после психиатрической экспертизы.
После обследования, да.
После обследования, да, ему уже там провели. Он признан вменяемым. Не только этот шаман, много шаманов там, они все идут, ну, многие идут. Идет бывший ДПСник, идет там...
Сторонники
первого шамана. Идут сторонники. В Чечне каких-то шаманов арестовали.
Колдунов. Не смешивай.
Извини, пожалуйста. Ну, в общем, короче говоря, вот это все начало бурлить. Если бы мы не знали про этого шамана, эти росгвардейцы его там дубинками не побили где-то там на перекрестке двух дорог. Вот. А теперь мы про это все знаем. Поэтому, если вы хотите, пожалуйста, «Шаман шагает по России», плюс 7-985-970-45-45, и наш YouTube, и наш Facebook, все к вашим услугам. У нас остается буквально несколько минут, чтобы еще рассказать вам про прекрасного Шойгу.
Разворачивайтесь в марше!
Не часто выступает наш министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу с какими-то программными заявлениями, мнением, позициями. Дал он большое интервью московскому комсомольцу, и, если правильно, да, по-моему, московский комсомолец, и там он о чем только не рассказал. Но интересно, несколько моментов, мне, по крайней мере, они показались интересными. Mm-hmm. Первое, что Сергей Кожугетович, он живет в окружении врагов. Значит, наш министр обороны, он говорит, что Запад, и в широком смысле, он пытался всячески Россию разрушить, присовокупить к себе, подчинить. И вот периодически такие попытки есть. Особенно, говорит, в 90-е это все было, а нас хотели уничтожить. То есть это просто интересно для того, чтобы зафиксировать. То есть человек,
как
который,
матрица.
Да, человек, который у нас командует вот этой всей военной мощью, отвечает за кнопки пуска ракеты, остальное, во всех, ну, в ближайших наших соседях, например, в Европе, да, видит врагов потенциальных. Ну, мы вот как раз с Машей дискутировали, типа, с одной стороны, это странно, да, с другой стороны, работа такая. То есть, хочешь мира, готовься к войне и все такое прочее. Я больше люблю миролюбивых людей, потому что хочешь мира, готовься к миру, по-моему, эффективнее, чем к войне. Ну, то есть, делай все, что для мира. Кажется, немного логичнее, но, возможно, и это нормально. Но это не единственное, о чем говорил Сергей Кужугетович, просто это интересно для нас зафиксировать. Они поспорили с Кудриным еще так заочно, потому что Сергей Кужугетович говорит, не раздут у нас бюджет на оборону, все у нас с ним хорошо, работайте больше, зарабатывайте больше, а мы будем тратить, чтобы у нас была лучшая обороноспособность страны.
Ну, наверное, их спор в некоторой степени логичен, потому что действительно каждый из них выполняет свою профессиональную
функцию. Он вечен, я бы сказал. Он есть в любой стране мира, куда ни ткни.
Задача Алексея Леонидовича, собственно, считать и экономить. Да. И искать, вот куда это утекает наша...
А Сергей Кужугетович тратить и рождать обороноспособность. Это вечная битва, никогда она не прекратится.
Я не знаю, кто из них.
Между добром и добром или злом и злом, как посмотреть. Да? И, собственно, его размышления как раз в этом плане, мне кажется, достаточно... прогрессивными, что ли? То есть это прям такая...
Чьи?
Сергей Кужугетович. Он говорит, это не мы много тратим, это вы мало зарабатываете.
Ну, счетная палата не зарабатывает, как бы, да?
Он в широком смысле к государству обращаясь. И мне кажется, это такой интересный подход, несвойственный, знаешь, вот этой старой логике, что вот есть государство, оно что-то дает, и вот как бы на этом мир заканчивается. Он говорит, нет, государство, зарабатывай. Я не знаю, планирует ли Сергей Кужугетович развивать свои претензии, да, и выдавать их конкретным людям. Может быть, это даже призыв изменять международную политику от Сергея Кужугетовича. Слушай, может быть, ну что же влияет на ухудшение положения рубля, да? В частности, наши международные. Может быть, это такие громкие. Может, мы видим начало пути следующего президента России, который выступит фронтом. Может быть, но это я домысливаю. Это ладно. Пока он только сказал, что зарабатывайте деньги, чтобы армия могла их лучше тратить. Но интересное интервью, интересно.
Ну, интервью действительно МК, да, насколько я помню, МК. Интервью действительно интересное. Надо понимать еще, что военная статья, связанная с обеспечением армии и флота, она всегда расходная. Но только вопрос раздувать ее или наоборот ее сокращать, зависит на самом деле от политической воли в настоящий
есть
момент.
Такое, да.
Конечно, это чисто про политику. Это не про то, что если мы будем больше зарабатывать, мы больше дадим Шойгу. Конечно, нет.
То есть претензия, которая может быть сформулирована к Шойгу, она должна выглядеть следующим образом. Мы даем вам деньги, но вы их тратите плохо. У нас плохие ракеты, плохие танки. Вот это было бы по адресу, насколько я понимаю, систему, которая...
И как раз сегодня, Рон, для того, чтобы подчеркнуть твою оригинальную мысль, с парашюта упали две боевых машины десанта, по-моему, если я ничего не
путаю. Да, упали не в смысле в штатном режиме, а в плане их самолеты скидывали с парашютами, они упали и разбились.
Самолеты не раскрылись, потому что, да. Ну, к счастью, там никто не погиб, потому что без экипа, но я не знаю, они десантируют сейчас экипажа, но я небольшой специалист. В общем, короче говоря, они десантировали, ну, откуда-то там выкидывали эти машины. Они под силой гравитации.
То есть, вот, Маша Майер с претензией к Сергею Кужугетовичу оформила.
Ну, Саш, нет, он скажет, военные потери, ребят. Ну, военные расходы, это всегда просто способ списать деньги. Это же известная история.
То есть, ты думаешь, списывали БТР?
Сколько денег, не БТР, а БНД. Сколько денег они получают изначально? Они же могут получать там 100 рублей, могут 200, могут 300 и так далее. Наш же Трамп большой любитель. Американцы очень любят свои
военные бюджеты. Конечно, у них в разы больше бюджет, чем
ну,
у нас
вот
военный.
Вот об этом и речь. И авианосцы.
Их военный бюджет превышает совокупность 20 следующих за ними стран, которые из них бы шло союзники Соединенных Штатов Америки. Но самое актуальное для нас с вами, то, что мы сегодня... Про призыв,
про
конечно.
Про призыв еще призыв. Шойгу надумали.
Третья тема, важная тема. И тут произошло что-то странное, ну, для меня, по крайней мере, потому что многие СМИ вышли с заголовками «Сергей Шойгу допустил отмену призыва».
И допускай.
Это, да. И это очень-очень странная интерпретация того, что сказал. Я цитирую. «В принципе, это возможно», отвечает он на вопрос. «Но не считаю такое решение правильным», говорит Сергей Кожугетович. И вот из этого родилось множество заголовков, что Сергей Шойгу, значит, допустил отмену призыва. Это со мной что-то не так, или со всеми остальными?
Как не стыдно, коллеги. Ну, там речь идет об альтернативном призыве, да, о том, что...
О профессиональной армии. Он говорит, абсолютно убежден, цитирую опять же, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае, ответил министр на вопрос, возможно ли в России отмена призыва на военную службу. Он также отметил, что в любом государстве, помимо профессиональных военных, должен быть резерв, состоящий из обычных граждан. За счет подобного резерва в случае угрозы начала войны можно быстро укрепить вооруженные силы. А это первый аспект, который он говорит. сейчас обсудим. А второй аспект, о котором он говорит, что при существовании призыва у жителей есть ощущение причастности к защите своей страны. Ну, то есть патриотизм, судя по всему. Там, в каком-то виде. Вот. Давай спросим про призыв, потому что это вечная тема, и меня всегда удивляют результаты голосования по этой теме. Вот как вы считаете, возможно существование России без призывной армии?
Можно
совсем?
Как-то вот этих патриотов взять? Ну, то есть контрактная армия – это про деньги. А можно сделать призывную добровольную? Так бывает?
Да.
Ага. Интересно. То есть я патриот, и я хочу служить, и я пойду послужу, и я иду служу.
И тебе за это деньги еще платят.
Не, а тогда контракт.
А какая разница? Ты просто без еды пойдешь, или тебе деньги будут за это платить?
Я пытаюсь выстроить какую-то схему, которая правильно мотивирована с точки зрения патриотизма, но не такая, как контракт.
Есть такая схема, только с контрактом. Но она работает. Пока давай спросим у наших слушателей, считаете ли вы возможным существование там военной службы в России без призывной армии совсем? То есть вообще ее нет. Только контрактная. Больше никакой.
Да, 101-21. Нет, 101-20-22.
Голосование. Процесс пошел.
Быстро, быстро просим вас проголосовать.
Да, пожалуйста, 101-21. Да, 101-20-11. То есть вы согласны с Шойгу?
Что не может существовать Россия без призыва, как
да,
в каком-то виде.
101-20-11. Если это вовсе не так, 101-20-22, код Москвы 495.
Ты знаешь, я вспоминаю каждый раз, когда вот этот разговор заводится про призывную контрактную армию, как действуют Соединенные Штаты Америки. У них как раз патриотизм рождается из-за того, что армия контрактная. По той причине, что поскольку она контрактная, им нужно как-то агитировать людей. И поэтому мы видим мириаду фильмов про то, как здорово служить, агитацию, которая идет, как здорово быть военным. И как раз весь вот этот вот патриотизм, он рождается из, ну, агитационный патриотизм, да, идите служить, он рождается из-за того, что есть необходимость убедить людей прийти воевать. Или как в Беларуси, помнишь, у них был замечательный ролик красивый, где танки все стреляют такие: приходите в военную службу Беларусь.
Давайте сейчас сделаем паузу, вернемся.
Реклама.
Почему мы выбрали жилой комплекс «Лучи»? Все просто. Престижный западный округ Москвы. Рядом лес и парк.
Школа и детский сад.
Квартира с отделкой, подземный паркинг, собственная территория и метро «Солнцево» всего в 300 метрах от дома. Жилой комплекс «Лучи» от группы ЛСР. Все преимущества бизнес-класса по цене комфорта. Двухкомнатные квартиры с отделкой от 7 900 000 рублей. Успей купить в сентябре. Застройщик АО «ЛСР недвижимость». Подробности ценового предложения на сайте lsr.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Является публичной.
Сегодня, 23 сентября в 11:35, в прямом эфире «Эхо Москвы» говорим на тему «Современная имплантация зубов от научной стоматологии». В студии Олег Белый, кандидат медицинских наук, медицинский директор и практикующий врач научной стоматологии дантистов. Не пропустите!
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» журналист Михаил Фишман. «Особое мнение» в понедельник после 17 часов.
Как «Спартак»-то вчера сыграл с «Сатурном»? Не в курсе?
Я не знаю. Я футболом не интересуюсь.
Эх, Василий, Василий. Великий Билл Шенкли однажды сказал: «Некоторые думают, что футбол – это дело жизни и смерти. Я совершенно разочарован их позицией. Готов уверить вас в том, что футбол намного, намного важнее. Поэтому программа «Футбольный клуб» – она не просто про футбол, а про то, важнее чего даже и придумать сложно. По понедельникам, после 23 часов.
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Развернитесь, пожалуйста.
Утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. Давай подведем итоги голосования и перейдем к творческому заданию.
Да, очень быстро, значит, Шойгу прав. Так, ну, у нас тут, собственно, 50, практически 50 на 50. Тут 51 на 49.
Поэтому я и говорю, что меня всегда удивляет голосование по этой теме. Оно вот всегда примерно такое. То есть многие люди выступают за призывную армию. Их право. Почему бы нет? Только не косите тогда от призыва. В случае, если он стучится в ваш дом. А мы переходим, разворачиваемся к нашему творческому заданию.
Разворот.
ну, как к нашему, к вашему, по факту. И если вы хотите дослать, я вам напомню, что у нас фраза «шаман шагает по России» в связи с тем, что активизировались шаманы по всей стране, и многие из них идут в Москву изгонять Путина. «Шаман шагает по России» – это строчка. Можете придумать какое-то с ней произведение искусства по телефону плюс 7-985-970-45-45, его отправить через Viber, WhatsApp или просто через телефон. И на канал «Эхо Москвы» в Ютубе тоже можете прислать.
Ну, вот коротенько, Таня предполагает. Таня, шаман шагает по России. И кто же он? Он наш мессия? Ну, к вопросу. Да?
Но это же не тот шаман. Это его после апостолы шаманские. Сергей Шамов. Дорогие москвичи, вот какая драма. У вас нашелся даже депутат. Неужто нет у вас шамана? Где-нибудь он прячется в заряде или в парке ЦПКО. Может быть, в Измайловском парке. Я там был, там очень ничего. В общем, вы давайте, соберитесь. Оглядитесь там по сторонам. И внутри себя его найдите, чтобы он потом всех сразу спас.
Да, например. Так, шаман шагает по России, и в дождь, и в град идет мессия, несет свободу, как пророк, и для обеда котелок, в тележке нам свободу катит, да я боюсь, на всех не хватит, Евгений. Уж лучше друг степей шаман, чем несменяемый пахан, Николай. Вот так вот. Злой дух сидит в Кремле лет 20 и не уйдет, как не просили. Изгнать его шаман поможет, шаман шагает по России. Наталья, спасибо.
Ну, идея была такая, насколько я помню. Давид Ридзе. Но сколько можно прозябать? От сна вдруг пробудилась нация. Объявлена в стране, видать, всеобщая шаманизация.
Ну, кстати, так и есть. Вообще, походу, у нас сейчас так и есть. Понимаете, надо тронуть одного шамана, чтобы объявить всеобщую шаманизацию. Конечно. В ДПС я отслужил и сорвал я лычки, но избавиться не смог от своей привычки. Я шаман и ты шаман, оба мы шаманы. Мы шагаем по стране, береги карманы. Ирина пишет.
Это вы перепутали с кем. Ну, окей, можно такие шаманы. Сергей Архандеев.
Нет, она, Ирина, именно про того, который бывший ДПСник. Ну, он идет, я посмотрела видео, у него конский хвост. Ну, вот какая-то такая, знаешь, как большая...
Палочка,
ну, вот,
есть у него, нет?
Палочку не. И вот хвостом он машет точно. Палочку
понятно.
Не видел.
Сергей Архандеев. Утро таяло с рассветом. В тундру улетал туман. С бубном, шпагой и кастетом вышел новенький шаман. В то же утро с той же целью в сапогах и с топором из-под угольной шахты выползал кузбасский гном. Ну а с запада так вышло, где шумит наш брянский лес. Златокудрая эльфийка скачет к ним наперерез. Орки, хоббиты и тролли все один до одного. Дрязги, позабыв и споры, изгонять пошли его. Но, увы, не врет легенда. И нужна людская рать, потому что только вместе сможем мы его изгнать. Вот такой эпос, эпос практически.
Эпос, да, браво.
Властелин колец.
Из Пермского края. А, что там Бен Ладен? Ерунда. У нас шаман страшней в два раза. И хоть пожиже борода, потребовалось раза в два побольше на него спецназа. Хорошо. Шаман шагает по России, проводит тайный свой обряд. За ним чиновники пустые ложатся в слой за рядом ряд. За ним вагоны и составы везут ядросов в тупики. На лошадях, на баржах ржавых воров везут на рудники. И вот уже взлетает в космос корабль с Роснефтью и Кремлем. И по орбите бесконечной кружит годами день за днем. И как-то вдруг похорошела освобожденная Москва. Внезапно в ней почище стало, оптимизация прошла.
Видишь, сколько у всех надежд на шамана. Уже, мне кажется, готовы надеяться уже на кого угодно. Хоть на шамана, хоть на эльфийку, хоть на тролля. Александр Михайлов. Коль шаман идет в Москву, значит, дело худо. А вдруг дойдет и сотворит там какое чудо. Вдруг чиновник станет честен, воровать не станет. И наука вдруг воскреснет. Вдруг он нашаманит. Вдруг гарант грести устанет и уйдет на пенсию. И уедет навсегда куда-нибудь в Валенсию. Миролюбиво, кстати.
Хорошо.
Остальные злее.
Сергей Булавский. Шаман шагает по России, к концу десятые, лихие, без пенсии, без зарплаты, а власти все не виноваты. Десятые, рокеровые, Крым наши, пороховые, шаман шагает по России, а граждане такие злые. А впереди транзит и смута, и власть достанется кому-то, и все в тумане, как и прежде, и на шамана вся надежда. Класс.
Да, тут много просто произведений, пытаюсь как-то в них ориентироваться, и ну не такие масштабные.
По России шагает шаман, не чиновник и не уркаган. Он к прохожим не лезет в карман, просто хочет развеять дурман. Он сулит не спаслать благодать, но не надо ему забывать. Кто решил по России шагать, то век воли тому не видать. В психбольницу отправлен шаман, у него обнаружен изъян. Ну а власти спокойнее зато, не идет по России никто. Если же новый возникнет шаман,
то и он тоже, но пасаран.
А Мария Залогина. Мария Залогина. Не шел бы ты, шаман, в столицу, не раздражал бы ты полицию, не будил бы лютую стихию, карательную психиатрию. Над головой твоей, шаман, не сгустился бы токсичный туман. Боятся у нас шамана, словно хмельного дурмана.
Шаман шагает по России. Да это просто как чума. Чуть одного не посадили, а тут уж новых череда. Где на всех найти спецназа? Ведь это просто караулы. Что влечет в Москву, заразу? Шли бы в какой-нибудь аул. У нас тут батюшек хватает, изгонит бесов и без них. А если кто не понимает, ему прочтите этот стих. Мы все должны вокруг сплотиться, попов и нашего креста, от нечисти оборониться, с иконой, с именем Христа. А кто нашелся изгонятель? А как без Путина прожить? Совсем поехал ты, приятель. Тебя научим дорожить.
Это, я так понимаю, от Росгвардии, да, какое-то стихотворение? Или от тех, от Мамона, кто там задерживает?
Ой, слушайте, мы вам, да, мы еще успеем почитать?
Давай одно успеем, 20 секунд.
Против Путина пошел, значит, ты с ума сошел, подвергаешь всех обману, говорит шаман шаману, ты давай иди в психушку, успокойся, кушай кашку, там в столовой много блюд, даже жареный верблюд. Это Дмитрий из Тольятти.
Это те другие шаманы, я так понимаю.
Да тут шаманы с шаманами, шаманы с полицейскими, росгвардейцы с шаманами, в общем, тут как бы сложная драматургия.
А мы делаем, как, небольшой перерыв перед метеоскопом, утренний разворот Маша Майерса, Майкл Наки.
Почитаем, пока будет идти реклама.
Реклама. Привет, пап, как поживаешь? Я заеду. Соскучился.
Здравствуй, сынок. Я хорошо. Мне тут скучать-то некогда. На концерт собираемся, потом чайная церемония. Заезжай, по парку погуляем. Тут красота, птички поют.
Что такое достойная жизнь для пожилых людей? Комфортные условия, круглосуточный уход, досуг и душевная компания.
Одним словом, идиллия.
Идиллия. Новая городская резиденция для пожилых людей в Москве. Бронируйте на любой период. 495-104-32-04. Идиллия.ру.
Не покупайте участок для дачи или дома, пока не посмотрите поселки проекта «Мой гектар». Проект «Мой гектар» – это ваша возможность стать владельцем целого гектара земли всего за 100 тысяч рублей. Совершенно другой мир, нетронутая природа, простор и уединение для вас и вашей семьи. Выбрать свой гектар недалеко от Москвы можно на сайте мойгектар.ру. Спешите, количество участков ограничено. Гектар земли каждому россиянину.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой. Дискуссии, мнения, споры с участием гостей программы. Об актуальных темах недели и о важных датах в истории. Это пристрастный взгляд, но всегда откровенный разговор. Каждый четверг после новостей в 21 час по московскому времени на волнах радиостанции «Эхо Москвы».
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
«Эхо Москвы». События и комментарии.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
10 часов 58 минут. Мы завершаем наш утренний разворот. Маша Майерс и Майкл Наки. Ну и на сегодня, по крайней мере. Еще будем с вами завтра, послезавтра и в четверг. Ставьте лайки на YouTube-трансляцию на канале «Эхо Москвы», а мы вам расскажем немножко про погоду. Скажи, Маша, стала ли она лучше?
Незначительно. Плюс 6 сейчас в столице. Давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%. Ветер северо-западный. 6,5 метров в секунду его скорость. В Москве пасмурно. Ну, собственно, мне пасмурно будет. Там, говорят, небольшие осадки ожидаются.
А этого не будет снега-то? Обещали.
Ну, у меня тут пока об этом не ничего не написано.
У меня тоже не написано. Может, говорят, 7-9 будет днем, а ночь на вторник минус 1-1. Вот тогда, возможно, снежок-то потихонечку и соберется. А завтра тоже 7-9. Вообще всю неделю до четверга 7-9 днем. А при этом переменная облачность. И завтра, и послезавтра без осадков. Что-то по примету. Может, приметы нас спасут? Может, там есть что-то? Может быть, там написано, что холод
там,
вот в эти...
Там так написано. Нет, подожди. Если 23 сентября вы вы замерзли, значит, 24-го начнется бабье лето.
Утепление. И продлится всю вашу жизнь.
Нет, дольше.
Примерно до 23 сентября. Считается, что в это время после первых заморозков рябина становится сладкой. Ее можно собирать, причем обязательно на каждом дереве надо оставить немного ягод для птиц. В этот день полагалось готовить из рябины специальный квас, который пользовался заслуженной славой как противовоспалительное и жаропонижающее средство, как нельзя более подходящее для сезона осенних простуд. Я не очень понимаю, в чем тут примета, но, в общем, с информацией вас ознакомил.
Короче, пей шиповник и не парься.
Пей шиповник и не парься. Майкл это наш девиз. Майкл Наки, Маш Майерс были с вами этим утром. Будем и следующим. Ставьте лайки на YouTube-канале «Эхо Москвы». Подписывайтесь. Наберем 400 тысяч за эту неделю.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо.